Ну что, дорогие коллеги, давайте начнем, да? Мы нашу традиционную 10-минутную задержку выдержали. Я для начала хочу вам представить главного автора того, о чем я сегодня буду говорить. Это Павел Петрович Гамбарян. Вот он рядом со мной. И я буду говорить, я скорее здесь выступаю как такой переводчик. Я все это поясню. Вы садитесь. Павел Петрович будет отвечать на вопросы. Если, конечно, какие-то вопросы не будут заданы персонально мне. Вот. Павел Петрович Гамбарян. Я с ним познакомился потому, что его старший брат, недавно умерший Петр Петрович Гамбарян, был моим учителем по функциональной морфологии опорно-двигательной системы млекопитающих. Вот, так мы познакомились. А Павел Петрович ботаник. Как он сам говорит, он стал ботаником случайно. Он был в аспирантуре, я буду говорить непосредственно у Тахтаджана, и кандидатская диссертация была посвящена соснам. Как практический ботаник, Павел Петрович всю жизнь проработал в самых разных заповедниках Армении, наверное, во всех. И он знает, где какое растение можно найти по всей территории Армении, наверное, не хуже, чем сотрудники главного ботанического сада свое хозяйство знают.
Сомнительный комплимент.
Лучше. Я не хотел обидеть сотрудников главного ботанического сада. Вот. Это практическая составляющая работы Павла Петровича, а фундаментальная составляющая Павла Петровича занимался числовой таксономией. И написал было уже докторскую диссертацию на сей предмет, но из-за всяких политических неурядиц ничего из этого не получилось. Вот. И в 1975 году Павел Петрович написал единственную статью о происхождении цветковых растений, о чем мы сегодня будем говорить. Но в качестве... Ладно, дальше я сяду и говорю, потому что мне надо цитаты какие-то читать. Значит, как я сказал, фундаментальная составляющая деятельности – это числовая таксономия, так что Павел Петрович очень склонен ко всяким таким математическим подходам. И вот, в частности, он под нерасшифрованным сокращением ПП опубликовал даже цифровое определение грызунов Армянской ССР. Я вначале думал, что это работа Петра Петровича. Но тем самым, поскольку Павел Петрович может говорить о млекопитающих, то я позволю себе говорить о растениях. Вот. Тем более, что позвольте себе привести свой диплом. У меня специальность по диплому зоологии и ботаника. Вот, правда, это я нет, это электрон. Вот, я должен честно признаться, что как раз курс по цветковым растениям, который у нас вела Лотова, это единственный экзамен, который я сдавал, подготовив учебник, так я вообще никакими такими аксессуарами не пользовался. Вот, потому что я вот это разнообразие цветковых растений уложить в своей голове не смог. Но сегодня, по счастью, мы о разнообразии говорить не будем, а будем говорить только о происхождении, что немножко мне проще. А тем более, что поскольку здесь присутствует много ботаников, то если я чего начну врать, то я надеюсь, меня будет сразу поправлять. Теперь я хочу вам представить вот ту статью 1975 года под названием «Роль водной среды в эволюции цветковых растений». Павел Петрович Гамбарян, биологический журнал Армении. 75-й год, еще раз говорю. Я зачту резюме, если кому не видно. Кстати, замечательным образом старые статьи армянских журналов все доступны в интернете, это очень важно. Значит, резюме такое. Нимфейные являются промежуточными между однодольными и двудольными и обладают примитивными признаками. Из всех галусеменных ближе всего к цветковым по многим существенным признакам – гнетум. Но так как гнетум специализирован и не может быть непосредственным предком цветковых, выдвигается гипотеза происхождения цветковых от непосредственного предка гнетума путем его гидрофильной деспециализации через нимфеми. Коротко говоря, идея заключалась в том, что в те времена было много сторонников гнетовой теории происхождения цветковых растений, потому что за пределами цветковых никто так не похож по многим морфологическим признакам на цветковых, как именно род гнетум. Но против тех, кто придерживался такой точки зрения, было очень сильное возражение, которое состояло в том, что, да, одно из важных сходств – это, в отличие от других голосеменных, у гнетовых и гнетумов, в частности, есть сосуды в ксилеме, проводящие, соответственно, воду снизу вверх. Я на всякий случай некоторые вещи говорю, потому что не все ботаники. Значит, есть сосуды настоящие, но отличие состоит в том, что у гнетума сосуды имеют на концах точечные отверстия. Я потом покажу картинки, какие. А у цветковых отверстия – это серия таких горизонтальных щелок, так называемые лестничные отверстия, перфорации. И это сильное отличие. Поэтому возражение противников гнетовой теории надо было как-то отвести сторонникам ее. И Павел Петрович придумал следующий ход, что поскольку известно, что при водном образе жизни, как у нимфейных, редуцируется ксилема, то, может быть, ксилема была раньше как у гнетума с точечными дырками на концах сосудов. Потом в воде она исчезла и построилась заново и стала лестничной. Такая была гипотеза. Здесь я должен сказать, что Павел Петрович после вот этой статьи на эту тему ничего не публиковал, но, по-видимому, непрерывно об этом думал, а доступа к литературе особого не было, и он в своих мыслях ушел не туда, куда ушла современная наука. И поэтому, когда сейчас Павел Петрович решил плоды своих, значит, почти что 40-летних размышлений опубликовать, то оказалось, что современные ботаники просто совершенно не понимают, что он говорит. И в лучшем случае говорят, что это устарело, а так про себя, видимо, имеют в виду, что это полная чушь. Для меня интерес большой собственный состоит в том, чтобы, как я говорю, перевести то, что полагает Павел Петрович, доступно для современных ботаников. Как бы, ну, представляете, вот это как примерно как если бы вот вдруг ожил Кювье, и надо найти с ним общий язык. Вот такая моя собственная в этом задача. И на самом деле я вам должен с удовольствием сказать, что эта задача фактически уже увенчалась успехом, потому что переписанный мной с Павлом Петровичем текст подан в журнал «Общей биологии» и уже получил одну неотрицательную рецензию Дмитрия Дмитриевича Соколова. То есть, когда эта работа с порога не отвергнута, я считаю, что это... Нет, там просто, можно сказать, конструктивное пожелание. Не то, что рецензент убежден, но, по крайней мере, говорит, что это какое-то отжившее соображение. Вот. Но чтобы подчеркнуть, какая колоссальная пропасть между этими двумя способами мышления, я для начала приведу одну из заключительных абзацев этой статьи целиком, зачитую. Значит, вот смотрите. По всей вероятности, возврат высших растений в свою колыбель воду всегда играл огромную роль в их эволюции. Гипотеза водного происхождения цветковых – еще один замечательный пример, в кавычках, сверхэволюции, ссылка 21, или развитие по спирали, ссылка 7. Дальше цитата, в кавычках, развитие, как повторяющие пройденные уже ступени, но повторяющие их иначе, на более высокой базе, кавычка закрывается. В. Ильин, сочинение, издание 5, том 26, страница 55. Прошу обратить внимание, что научные ссылки приводятся в квадратных скобочках под номерами, а В. Ильин, значит, цитируется отдельно, очень характерно. Высшие растения вышли из воды. Это дальше разворачивается, собственно, смысл спирали. Возврат уже разноспоровых в воду и связанные с этим деспециализации привели к упрощению строения, первый виток. При новом завоевании суши уже разноспорными растениями появились голосеменные. Возврат голосеменных в водную среду и связанное с этим упрощение, второй виток спирали, привело при новом завоевании суши к возникновению цветковых растений, их адаптивной радиации и расцвету. То есть, собственно, второй виток спирали – это то, что предлагается в этой статье. И то, в пользу чего вот я сегодня попробую вас склонить.
Но... Да. Кстати, один из них – это Мавшан.
Это Павлу Петровичу.
Я не... одна
ой, я не могу сейчас сказать, я, к сожалению, эту статью на диске. Я могу прислать. Нет, я не помню. Вот. Значит, ну, кроме Ленина еще много воды утекло за эти годы. И поэтому я начну немножко издалека. Я хочу начать с Эрнста Геккеля, который, в общем-то, по сути получается, что ввел в искус всех морфологов 20 века. Потому что ну, он много концептуальных вещей ввел, и в частности он придумал, ну, кроме закона Геккеля, заросшем в повторении филогенеза в эмбриогенезе, он придумал строить эволюционное древо происхождения одних организмов от других на основе морфологии. И таким образом дал работу всем морфологам 20 века, за редкими исключениями. Как выразился в 1982 году мудрый Любящев, историческая морфология пожирала конструктивную. Но она пожирала все остальное, функциональную, конструктивную, всю. Потому что все морфологи стали заниматься восстановлением родственных связей. И при этом они одеваться было некуда, конечно. Но они впали в такой порочный круг, потому что, с одной стороны, они из морфологии получали родство. Ну, в общем, и из тех же источников получали всякие функциональные трактовки. В общем, там была путаница между адаптациями и родственными связями. Но деваться было некуда. Но недавно этот проект Геккеля был повален молекулярно-генетическими методами благополучно, потому что оказалось, что гораздо более хороший источник для построения родственных отношений является ДНК. Ну и РНК тоже. Казалось бы, морфологи должны были бы быть счастливы и вздохнуть свободно, потому что им дают родственные отношения, и можно начать заниматься той самой конструктивной морфологией, функциональной, которую пожирала благодаря Геккелю историческая морфология. Но на самом деле произошла довольно трагическая вещь, потому что морфологи, которые занимались восстановлением родственных связей, в общем-то потеряли работу. И те, кто этим занимался, до сих пор пытаются защищать эти позиции и говорить, что на самом деле, когда филогению строят, ну то есть филогению родственные отношения строят на основании ДНК, что это та же самая морфология, потому что чем не морфология последовательность нуклеотидов ДНК? И по сравнению там, я не знаю, с расположением зубов на челюстях, чем это хуже? Хотя, конечно, очевидный аргумент это, что ДНК передается от предка потомка, а зубы-то и другая финальная морфология не передается. Поэтому в основном сейчас, ну, если не говорить о палеонтологических данных, где ДНК не докопаешься, в общем-то сейчас и для цветковых растений, и для животных, и, в общем, сейчас обычно используется как основу так называемый бэкбоун, спинной хребет. Это молекулярное древо, и на него нацепляются всякие морфологические признаки. Но на самом деле, конечно, морфология должна вздохнуть свободно, освободившись от этой нерешаемой задачи. Но на самом деле беда-то не кончилась с переходом к молекулярному древу. Я вот хочу проиллюстрировать более новые беды на примере развития эндосперма, ну, зародышего мешка, как раз у цветков. Я тут нарисую картиночку. Нет, вначале я вам объясню другое. Здесь, собственно, вот этими эллиптическими картинками два левых изображения, одно правое, показывают два из четырех вариантов развития зародышевого мешка у цветковых. А дальше левый вариант – это самый распространенный, правый вариант – это как раз у нимфейных и некоторых других. А справа нарисовано некое эволюционное древо, в которое я вдаваться не буду. И, соответственно, два варианта его морфологической трактовки. Желтым показано те, у кого, значит, левый вариант, а синим показаны те, у кого правый вариант развития, а серым показаны те, у кого непонятно. На нижней картинке такие присутствуют. И вот, значит, это все современные растения, и про них известно, как у какого из них, какой из этих вариантов реализован. Но из этого можно вывести два варианта происхождения, соответственно, показанные на двух этих дендрограммах справа. И эти два варианта более-менее равноправны. В чем беда обоих, я скажу чуть позже. А сейчас я вам поясню, что нарисовано на этих картинках, потому что это важно. Потому что здесь фактически на этих дендрограммах некий сложный целостный функциональный аппарат трактуется как какой-то индивидуальный признак типа 0 и 1. Значит, я нарисую, если я буду ошибаться, меня, я надеюсь, поправят. Дело начинается с того, что, я очень схематичен, что некое, если могу нарисовать, некое диплоидное клетка основного цветкового растения под названием спорофит, поскольку оно диплоидное, делится на четыре гаплоидные мегаспоры. Ну, я нарисую одну хромосомку, одноплечью для пустоты. Вот хромосомка в диплоидном, значит, этом самом, ну, это центромерный, нарисую такой. Это, которое досталось, положим, от отца этого растения. А это аналогичная хромосомка, которая досталась от матери. И вот они... Вначале мейоза, так, во-первых, вот одна, а вот другая. Каждая из них удваивается в начале мейоза. И они коневигируют. Вот на прошлом семинаре возникла какая-то странная дискуссия о том, что организмы не знают число хромосом. Они, конечно, их в виде числа не знают, но именно на этой стадии коневигации происходит сверка двух комплектов отца и матери. То есть... Это типа как в компьютерах проверка контрольных сумм. Они сопоставляются, если они хорошо слиплись, дальше все идет нормально. Ну вот когда они сопоставляются, тут еще происходит крусингоя, они обмениваются кусочками. Не обязательно, но так бывает. И дальше происходит первое деление мейоза, которое, когда меня учили ботаники, любили обозначать буковкой. Сладкую, особенно буковкой S, это значит редукционное здесь деление, потому что у каждого продукта стало по одному набору хромосом. Одна хромосома от мамы, другая от папы. Прямо если хромосом, ну, как обычно, несколько, то в каждой половине могут быть случайно 12 от мамы от папы. Вот. И дальше происходит второе деление мейоза, я тут сотру, чтобы уделить его, где получается 4 мегаспоры. У одной такой вариант, у другой такой вариант, третий, я не помню, как это, какими кусками объединять. И дальше из них, например, вот из этой образуется уже вот то, что показано на слайде, это зародышевый мешок. Вариантов, соответственно, показано здесь два на слайде. Я сейчас левый изображу. Значит, во-первых, происходит первый деление. Левый у меня пойдет сверху. Происходит первый деление. Все очень в порядке. Значит, я возьму вот эту вот мегаспору, а эти сдохли. Значит, вначале делится, клетка не делится, просто происходит деление. Это ядра. Вот. Я буду рисовать ведомо. Я не хочу слишком много деталей. Во-первых, чтобы не заморозить, во-вторых, чтобы не ошибиться. И дальше все происходит удивительным зеркально-симметричным относительным классом. Как вы видите, самая левая картинка фактически зеркально-симметричный относительный квадрат. Дальше происходит, я тут поподробнее нарисую. Я нарисую в одной половине, потому что в другой происходит все так же. Вначале она делится, давайте я помечу крестиком, который не обозначает ничего, просто это крестик. Вот. А потом получается вот так. Потом получается так, что вот это делится пополам и дает, ну это или это, одна из, дает вот две вот эти вот, вот стерильные клетки. Я вот их крестиком пометил. А другая дает, собственно, яйцеклетку и свободное ядро в центре. И в этот момент происходит то же самое. Просто, как вы видите, вот эти вот клетки в нижней половине потом исчезают, и от нее берется только вот это вот центральное ядро, которое с этим сливается и образует не тем ли цветом. Не знаю. В общем, оно сливается и образуется центральное диплоидное ядро.
Простите, так это получается средний хитрый вариант
такой. Это один вариант. Вот это две левых картинки, это один вариант. Просто две стадии. До с полным комплектом ядер и с убийством нижней половины. Вот. А собственно правый вариант я даже рисовать не буду. Потому что с ним происходит то, что в одной всего верхней половине, вот это яичко, то, что происходит в верхней половине вот этого левого варианта. И поэтому фактически финальное отличие только в том, что центральная клетка, из которой будет потом сделан эндосперм, о чем я подробно скажу чуть позже, она гаплоидная, а не диплоидная, поскольку ниоткуда взять со второго полюса клетки дубликат. При этом, как вы понимаете, одно к другому как-то трудно свести. Потому что, с одной стороны, кажется, что правый вариант меньше делений, значит, мы вроде упрочим сильнее. Это такая общая тенденция эволюции от голосеменных и к покрытосеменным. С другой стороны, изменение, которое должно было при этом произойти, оно какое-то странное, потому что фактически убирается не какая-то конечная стадия деления, не последнее деление, а как бы убирается первое. И все, то есть как будто вот этого нет, и все начинается только в верхней половине. Ну и вообще гаплоидный вот этот вот центральное ядро, это как бы очевидно более примитивный вариант. Поэтому вот эти вот дендрограммы справа, они действительно можно решить, и что одно примитивнее, что вначале был левый вариант, и что вначале был правый вариант. Вот. Ну, на самом деле есть еще два других варианта, когда либо не происходит второго деления мейоза, и развитие идет вот по этому пути, вот из такой половинки, в которой уже и так двойной набор хромосом, и тогда на одно деление меньше, потому что это не требуется. Вот еще вариант, когда и этого разделения не происходит, а происходит из как бы тетраплоидного набора, ну как бы действительно из тетраплоидного набора, и тогда первые два шага, а финал более-менее такой же, как здесь в левом варианте. В общем, такая запутанная картинка, картина. И в этом, чему я это все так подробно говорил, что если здраво рассуждать, то, конечно, совершенно невозможно рассматривать эти вещи как элементарные признаки. И так их перетасовывать, вот, кто из них первичен. Но в современном подходе к построению морфологической эволюции это просто такое правило, которое, наверное, взялось из кладистики от Хейнига, что не так, как у Геккеля, никто не придумывает какие-то древние эволюционные стадии, а просто происходит комбинаторика того, что уже известно у существующих организмов. Таким образом, никаких новых состояний в глуби веков получить таким методом вообще невозможно. И поскольку, естественно, как вы здесь видите, из большого разнообразия конечных, ну, здесь из двух конечных вариантов, как ни крути, вначале получится только один, поскольку ничего нового никто не сочиняет, то из этого вытекает, что при таком подходе автоматический вывод, что морфологическое, ну и вообще любое разнообразие прошлых времен, реконструируемое, заведомо меньше, чем на современном этапе, который мы знаем. Чего, конечно, быть не может. Потому что, конечно, мы знаем, что разнообразие вымерших организмов было больше, чем современных. Хотя бы потому, что многие ветви вымирали. Поэтому получить вот описанным способом реалистичную картину того, что было раньше, просто в принципе невозможно. Нельзя комбинаторикой современных состояний постичь то, что было раньше. Это называется принципом парсимонии в зарубежной литературе, а вот такой подход комбинаторики в данном случае. В нашей литературе это называется экономией мышления, что более адекватно. То есть вы представляете, да, строится некая научная теория при помощи экономии мышления. То есть это, в общем, анекдотично, но все делают так, не понимая, что результат заведомо неадекватен. Поэтому я бы, конечно, счел принцип парсимонии лишней сущностью и по принципу бритвы Оккама отсек ее парсимонию и как-то подходил более творчески, как было у Геккеля. То есть, конечно, нужно брать молекулярное древо, но реконструировать на его основе прошлую морфологию предков промежуточных стадий надо, конечно, творческим синтезом, а не путем тупой комбинаторики на основе парсимонии. Второе, что я бы хотел сказать, это уже касается не методологии, а содержательной части. Я очень, конечно, растягиваю вводную часть, но моя задача, поскольку это перевод между ботаниками одного поколения и другого, то мне без этого никак не обойтись. Значит, происхождение цветковых растений, в принципе, вещь очень трудная. К ней было много подходов, и по этому вопросу очень много теорий, так же, как по многим другим ключевым моментам эволюции. Огромная куча теорий по поводу происхождения хордовых, по поводу происхождения многоклеточных, по поводу происхождения эукариот. И интересная вещь заключается в том, что эти разнообразные теории, я знаю случай по поводу происхождения хордовых, что один автор за один год опубликовал две теории происхождения хордовых, совершенно друг друга взаимоисключающие. И обе при этом интересные. То есть эти теории происхождения, они позволяют постигнуть, что же там такого сложного произошло. А произошло в этих случаях нечто, по-видимому, довольно нестандартное. Ну, в отношении происхождения эукариот это наконец-то стало открываться, благодаря тому, что выяснилось, что это симбиотические клетки за счет симбиоза разных там бактерий между собой. Образовались эукариотические клетки. Вот. Но и происхождение цветковых, мне кажется, тоже может иметь такого рода свойства. В физике такую вещь назвали бы сингулярностью. Вот я из самого большого изданного на бумаге году в 95-м, наверное, журнала «Науки и технологии» «Академик Пресс», самый большой, поэтому очень компактный и емкий, я вот взял определение, которое я сейчас вам зачитаю. Определение сингулярности. В физике это точка в пространстве времени, где кривизна пространства времени становится бесконечной. То есть, где пространство время обращается в точку. И поэтому там это, собственно, точка большого взрыва, после которого кривизна стала отклоняться от бесконечной, и Вселенная, это пространство-время, стало увеличиваться в размере, и в нем стали действовать какие-то разные физические законы. А за счет того, что в этой точке была бесконечная кривизна пространства времени, то есть сингулярность, то дальше назад от этой точки оружие физиков не распространяется. То есть узнать, что было до, в принципе, невозможно. Вот, между прочим, Павел Петрович с идеей сингулярности Большого взрыва не согласен. Вот. Теперь понятие сингулярности в метеорологии. Оно какое-то совершенно сбоку, и я его не понимаю. Но я его тем не менее прочту, поскольку оно есть. Метеорологические условия, которые стремятся происходить около конкретной даты календаря, чаще, чем просто случайные события. Не могу комментировать. В математике сингулярность – это точка, в которой данная функция реальной переменной не аналитическая, то есть не дифференцируемая. Если точка этой функции не находится в сингулярности, она называется регулярной. А второе математическое определение – это точка на кривой, в которой нет единственной касательной. То есть острие, изолированная точка или множественная точка. Ну, то есть множественная точка – это когда при данном аргументе много, ну, одна на другой располагает. В общем, там, где функция не дифференцирована. А в робототехнике это, на самом деле, похоже на сингулярность физическую. А в робототехнике это функция, сингулярность – это функция кинематических и кинетических формул, которые описывают состояние, где оси конечности там, или руки робота выстраиваются в одну линию. То есть вот в прямую. Это фактически, почему это сингулярность? Потому что из прямого состояния, например, под продольной нагрузкой, поджимающей, конечность могла бы разогнуться и в эту сторону, и вот. Но у меня там у локтя есть для этого, и у вас тоже, стопоры, чтобы обратно не произошло, но стопоры им для того и нужны, чтобы из этой сингулярности вернуться в правильное положение. Вот. Ну и вот я так думаю, что надо еще ввести сингулярность в эволюционной морфологии, и это такие состояния, как вот происхождение цветковых там, или эукариот, когда простыми подходами нельзя представить то, что произошло, потому что как бы законы эволюции, дальнейшей эволюции цветковых, как законы физики после Большого взрыва, вот назад от этой точки проникнуть не очень позволяет. По счастью, правда, в отличие от физики, у нас есть палеонтология, которая лежит раньше точки сингулярности цветковых растений там, или хордовых, или что-то в этом роде, которая позволяет реконструировать то, что было до сингулярности, и свести эти два конца в единую точку. Еще один комментарий, который я бы хотел сделать, это уже касается, опять же, скорее методологии, чем природы вещей, но очень важная вещь. Это касательно адаптации. Вот Петр Петрович Гамбарян, мой учитель, всегда меня наставлял, что главное в постижении морфологии – это функции и адаптации, так он произносил. Поэтому, стремясь как-то вот осуществить перевод работы Павла Петровича, я стараюсь по возможности показывать адаптивное значение. Против этого научное сообщество часто сильно возражает, благодаря показанному здесь в значительной степени Стивену Джей Гулду, который очень был против адаптационистского подхода. И какой-то он был такой авторитетный человек, что я знаю вот нескольких людей, для которых он является просто кумиром. Вот, например, Луи Диога, основной нынешний специалист по мускулатуре позвоночных животных, просто говорит, что это величайший биолог всех времен, а, на мой взгляд, довольно вредоносный человек. Потому что он как-то так вдохновенно говорил вот эти вот то, что я сейчас буду вам рассказывать, что увлекал других людей и вел их за собой. В общем, последствия его деятельности до сих пор плачевно сказываются. Значит, в частности, да, я это вот данный кусок презентации я адресую вот Владимиру Семеновичу. Особенно потому, что Владимир Семенович говорит, что адаптация – это лишняя сущность, а главное – это тип. Вот сейчас я буду объяснять, почему это не так. Самая известная статья на эту тему Гулда в соавторстве с Левантином называется «Спенвилла с собора Сан-Марко и панглосианская парадигма. Критика адаптационистского подхода». Спенвилла, я опять каждый раз забываю, как это говорится на русском, там
пазухи,
да. Пазухи, да. В общем, Спенвилла, да, это когда начали строить большие соборы, а еще железобетонных перекрытий не изобрели, то их, естественно, надо было подпирать арками. И когда собор перекрытие подпирают арками, то там остаются вот эти вот такие треугольнички, которые для красоты расписывали всякими там вот в соборе Сан-Марко и так далее, всякими евангелистами, ну, в общем, всякими библейскими сюжетами. И, значит, Гулд говорит вот что. Что биологи, вот они очень любят рассуждать об адаптациях, и поэтому он не будет на биологических примерах это объяснять, почему это плохо, потому что биологи его не поймут. А он объяснит это на отвлеченном архитектурном примере, потому что это всем будет понятно. Ну, как бы все не будут в более невинном, так сказать, состоянии воспринимать его аргумент. И вот он говорит, что эти вот евангелисты и т.д. в пазухе так аккуратно вписаны, а вписаны это в его тексте по-английски называется fitted, а fitted это фитнес, то есть адаптация ударная. На русском говорят адаптация, а на английском говорят фитнес. Вот. Они так хорошо приспособлены, что говорить об адаптации в биологии так же бессмысленно, как говорить о вписанности евангелистов в пазухи собора Сан-Марко в Венеции. Потому что их вписали просто потому, что были пазухи. Значит, архитектор построил перекрытие, остались пазухи, их надо как-то зарисовать. Ну и также вот эти адаптации, настолько же они как бы вторичны по отношению к основному строению биологических объектов. Ну, он обидно еще называет адаптационистские гипотезы адаптационистскими историями, adaptation stories он их называет, вот. После него это стали называть just stories, это я попозже объясню. Он называл это adaptation stories. Ну, в общем, сказки, россказни, это все. А панглосианская парадигма, это у Вольтера был такой персонаж Панглос, который все трактовал с точки зрения того, что мир хорошо устроен. И поэтому, что не возьми, вот и хорошо, говорил Панглос. И здесь цитата говорит о том, что я переведу вот этот раздел 3 в этой статье Гулда и Левантина, «Рассказывание сказок» он называется. И к ней такой краткий эпиграф, ну, вводная фраза, цитата из Панглоса. «Все это является проявлением правильности вещей, поскольку если в Лиссабоне есть вулкан, он не мог быть где-нибудь еще, потому что для вещей невозможно не быть там, где они есть, потому что все сделано во благо». Доктор Панглос касательно извержения вулкана в Лиссабоне 1755 года, в котором погибло 50 тысяч человек. Так выразился. Вот. Ну, в общем, много обидных слов Гулд наговорил против адаптационистского подхода. И многих этим отвратил от такого подхода. Вот, хотя сейчас я расскажу со слов умных людей, какая этому есть альтернатива. Во-первых, касательно формулировки «Just So Stories». Это так называлась книжка Ридьярда Киплинга, вот, которую, в общем, вот в трактовке Гулда надо было бы заглавить привести вот такие вот истории, или просто так сказки, или что-нибудь в этом роде. А на самом деле смысл этого названия... Да, и собраны там были всякие такие вещи, как раз «Зачем такая шкура носорогу?» и, в общем, в таком же роде. Хотя большинство этих сказок скорее имеют не адаптационистский, а креационистский такой подтекст, когда слоненку вытянули хобот. Это, конечно, не адаптация. Но, правда, она потом пригодилась. Вот. Да. Да, именно. Так вот, эти сказки Киплинг придумал для своей дочки Эффи. И он ей их читал. А, как вы знаете, дети очень цепко помнят сказки, и если отступать от текста, то они поправляют, чтобы все было сложно. Это очень какая-то характерная особенность. И для того, чтобы она заснула, ему надо было повторять каждый раз сказки дословно, чтобы она не проснулась от того, что он ошибся в словах. И поэтому Just So Stories – это означает именно такие истории, то есть дословные истории, так, как он ей говорит. Поэтому приписывание этому какого-то смысла адаптационистских басен совершенно неуместно. А справа здесь, вот я цитаты эти не буду зачитывать, я просто это скорее себе как напоминание, что здесь такой Роберт Кинг, психолог, в журнале «Эволюционной психологии», что приятный такой журнал, пишет следующее. А это у него рецензия на книгу «Внутренняя рыба» Шубина, Нила Шубина, известного специалиста по выходу позвоночных на сушу. Стало быть, этот психолог пишет вещь, с которой трудно не согласиться, что в отсутствии этих причинных адаптационистских Just So Stories, что бы осталось в биологической науке, тогда пришлось бы говорить что-то вроде просто Just Growth Stories, просто оно так выросло, что не имеет никакого смысла. И это похоже на то, как говорила Топси из «Хижины дяди Тома». Топси – это была такая девочка из черных рабов юга, о котором, собственно, «Хижина дяди Тома». Когда ее спрашивали, откуда она взялась, она отвечала такое сакраментальное. «Мне кажется, я просто выросла. Я не думаю, что кто-то меня сделал». Вот, это, помните, такая песенка была, что «я не мамина, я не папина, я на улице росла, меня курица снесла». В общем, вот без адаптационистского подхода останется только «просто так получилось». И на самом деле нельзя никак считать, это я Владимиру Семеновичу говорю, адаптации лишней сущностью, потому что если бы не было адаптации, то, что, то тогда бы не было бы и уродов. Тогда бы все, что выросло, было бы типом, и все бы существовало. И никакого смысла в обсуждении каких-то морфологий, там, конструкций не было бы. Вот. Это последнее, кажется, что я хотел сказать по поводу вводных. Теперь я перехожу, собственно, к ботанике. Дарвин происхождение цветковых растений назвал страшной загадкой, ну или иногда переводит отвратительной тайной, abominable mystery, можно так и так перевести, потому что в начале мелового периода они уже появились и, в общем-то, свалились, как снег на голову. И стали всех там других, ну, было семенных в первую очередь, вытеснять, поимели колоссальный успех экологический. И откуда это, как такое стало возможно, для Дарвина было страшной загадкой, потому что это возникло резко. А Дарвин полагал, что эволюция постепенна. То есть это не касается, дарвиновская загадка не касается вопроса о том, от кого произошли цветковые, или как сложился их морфотип, о чем мы сегодня говорим, собираемся говорить. А это касалось именно вопроса о резкости их появления. Он думал, что может они на каком-нибудь изолированном материке развились, потом оказались на других и стали всех побеждать. Но, как известно, Дарвин сам подробно останавливался на вопросе о том, что более конкурентные отношения на всяких больших континентах, ну и там, где много солнца, потому что и поэтому большой приток энергии, это я так от себя добавляю, где высокая конкуренция. Поэтому совершенно невозможно представить, чтобы какие-то организмы сформировались на маленьком острове и потом стали побеждать на огромных территориях, потому что они, скорее, они формировались в какой-то плотной конкуренции, только незаметно. И еще Дарвин очень мудро сказал, что, наверное, это было связано с симбиотическими, ну, мутуалистическими отношениями с насекомыми, потому что это значительно повышает их возможности, ну, в частности. Самое яркое из этого, что я бы назвал, это я вычитал в статье у Пономаренки, он из ПИМа энтомолог, который очень метко сказал, что благодаря опылению насекомыми можно поддерживать разреженное поселение на очень больших площадях, потому что ветер несет широко и недалеко, в общем-то, потому что все выпадает, где выпадет. А насекомые векторно переносят прицельно, поэтому для того, чтобы очень разнообразно использовать территорию, конечно, насекомые гораздо выгоднее. И Дарвин это понимал. Ну, теперь мы перейдем уже, собственно, к предмету. Во-первых, для цветковых характерна редукция женского гаметофита. Ну, а мужском и говорить не приходится, конечно. Гаметофит – это вот гаплоидная часть цикла развития растений, которые существуют как отдельное такое, можно сказать, макроскопическое растение, ну, у нижестоящих высших растений, там, у папоротников, мхов. А дальше в ходе эволюции оно редуцируется и у семенных растений начинает жить в качестве такого органа, что ли, или паразита, я не знаю, как лучше сказать, на диплоидном спорофите. И вот оно редуцируется. Вот это вот то, что я показывал здесь, это то, до чего не заведен фактически женский гаметофит у цветковых растений. А здесь показаны два представителя гнетовых. Гнетовых вообще в современной флоре существует три рода. Это гнетум, это эфедра и вельвичия. Вельвичия один вид, я показывать не буду, что-то я зря ее не показываю. В общем, вельвичия странное такое монотипический род, эндемик пустыни Намиб, очень странно выглядящий, как какой-то гигантский проросток, я не знаю, двудольного, потому что у нее оно низенькое и имеет два огромных листа. И живет в этой очень жесткой пустыне, а пустыня там на берегу моря, совершенно особая такая пустыня. Вот. Но и эфедра, и гнетум имеют по нескольку видов и таким образом, можно сказать, не то чтобы процветают, но в общем благополучно существуют в современной флоре. Эфедра по части женского гаметофита не так далеко ушла от... Да, это было семенные, есть, я на всякий случай такой ликбез для тех, кто вдруг не знает. Это голосеменные гнетовые. Еще их, кроме того, что гнетовыми, называют оболочкой семенными, потому что вот это вот женский гаметофит, из которого в дальнейшем разовьется семя, покрыт не одной оболочкой, интегументом, а двумя или даже тремя. Вот три особенно хорошо выражены у гнетума, который здесь нарисован справа. Но сам гаметофит, который у эфедры таким вот серенький из-за того, что он точками разрисован, он не так редуцирован, и в нем даже сохранились органы женские. То есть вот это не просто кучка клеток там и ядер, как у цветковых растений или у гнетума, а там сохранились женские органы репродуктивные, архегонии, такие вроде бутылочек, в каждом из которых сидит яйцеклетка. Вон они видны в виде двух таких вот маленьких бутылочек. У гнетума редукция пошла дальше. У него не образуется в женском гаметофите никаких таких органов. Там образуется, конечно, яйцеклетка, но общее число ядер не сведено до 8, а там их штук, кажется, 256 или больше.
Может, то есть место?
Да, конечно.
256 или 1000.
Ну там ядро, да. Да. Да, да, я хотел сейчас сказать, да. Да, я хотел сказать, что там происходит внутри этого мешка деление, но это все сохраняет вид синцитии, то есть много ядер в одном, в одной клеточной мембране. А деление начинает происходить потом. А здесь вот показана очень интересная вещь. это как, когда происходит оплодотворение на фоне развития гаметофита. Вот на самом деле, вот на этих стадиях, показанных перед этим, развитие гаметофита не останавливается, оно продолжается. Потому что основная масса этого гаметофита потом служит питательным наполнением семени голосеменных и называется первичным эндоспермом. Это питательные вещества, накопленные в гаплоидных клетках женского гаметофита. Так вот, значит, по горизонтали нарисованы разные стадии развития гаметофита голосеменных. Вот слева этот эллипс маленький, это как раз ядра внутри одной клеточной мембраны, дальше происходит клеточное деление. А по вертикали, ну это, конечно, не количественный график, а качественный, а по вертикали нарисованы моменты оплодотворения. Да, я должен сказать, что я везде в уголке стараюсь приводить шапки статей, поскольку эта работа Павла Петровича с моим участием, она аналитическая, то, естественно, основу составляет ссылки на другие работы, и я стараюсь их приводить. Вот. Значит, вот когда уже полностью сформировался гаметофит, происходит оплодотворение у самых примитивных современных голосеменных, это у гинка и цикадовых. И это считается первичным состоянием. У хвойных и у эфедры, эфедра это вот, которую я перед этим показывал. Да, я должен сказать, что за пределами гнетовых у всех голосеменных, как у эфедры, есть вот эти вот женские органы архигонии. Так вот, у хвойных и эфедры оплодотворение происходит несколько раньше, вот на этом месте. И после этого, после оплодотворения и образования диплоидной зиготы, гаметофит женский еще продолжает набирать массу для питания этой диплоидной зиготы. У гнетума, вот здесь, к сожалению, нет предвещи, это я поэтому не могу сказать. Это ее здесь. У гнетума оплодотворение происходит еще раньше, когда, вот, как я сказал, еще только 256 ядер, еще до того, как вообще началось набирание массы. А если бы здесь нарисовать цветковые растения, то у них оплодотворение происходит фактически одновременно с тем, как начинается хоть какое-то увеличение женского гамета, то есть еще раньше. При этом вот здесь вот показано, что происходит с эндоспермом у цветковых растений и каково его происхождение. Я должен сказать, что здесь ссылка на работу 1998 года, когда еще молекулярная филогенетика не определила родственные отношения гнетовых с хвойными. И тогда еще автор вот этой статьи Фридман, который много как раз занимался развитием эндосперма, вот все эти вещи, о которых я говорю, он тоже придерживался гнетовой теории, потому что у гнетовых, у всех, кроме вельвичи, ну то есть у эфедр и гнетума, а у вельвичи, видимо, было, оно редуцировалось, у них тоже происходит два акта оплодотворения, то есть там два спермия, спермия это значит не сперматозоид, потому что там нет жгутика, он доставляется к яйцеклетке пальцевой трубкой, то есть как бы пассивно. Его туда доставляют, а не он приплывает. Значит, у цветковых два спермия. Один оплодотворяет яйцеклетку, а другой оплодотворяет ядро эндосперма. И поэтому у тех, у кого ядро эндосперма диплоидное, у них эндосперм становится триплоидным. А у тех, у кого, как у нимфеек, у которых называется тут половинка, у которых ядро эндосперма гаплоидное, у них эндосперм диплоидный. И это истинный вторичный эндосперм, то и другое, а первичный эндосперм гаплоидный, вот около семьи. Так вот, у гнетовых, за исключением гнетовичей, она у нее вторичная, это, у них тоже происходит двойное оплодотворение. Одним спермием оплодотворяется яйцеклетка, а другим оплодотворяется некая вторая клетка. И этот результат второго оплодотворения абортируется. То есть как будто бы образуется близнец, который потом рассасывается. И вот гипотеза Фридмана состоит в том, что в ходе эволюции цветковых получилось так, что один близнец стал прятаться в другом близнеце и стал использовать этого внешнего как место накопления питательных веществ в семье. Ну, здесь вот, собственно, этот слайд я уже показывал. Я просто здесь повторяю, что напомнить уровень редукции женского гаметофита у цветковых. Вот у эфедры еще есть архегонии, у гнетума еще есть до оплодотворения синцитий там из пары сотен ядер, а здесь оплодотворение происходит на этапе наличия, ну, всеми правдами и неправдами, вот этими вариантами, четырех клеток: яйцеклетки, ядра эндосперма и двух вот этих сателлитных клеток, которые в дальнейшем особенно не участвуют. И дальше в эндосперм начинают накапливаться питательные вещества. В литературе встречается такое мнение, что на самом деле это раннее оплодотворение, то есть это, собственно, не то, что редукция гаметофита. Ну, просто гаметофит оплодотворяется на ранней стадии, но все равно получается, что главная суть не в редукции какого-то размера, а в том, что оплодотворение начинается очень рано, и сразу же с оплодотворения начинается одновременно набор питательных веществ в эндосперме цветковых. И это вроде как экономит им время на развитие. Поэтому, то есть, сразу стартует все. И таким образом, я позже вернусь к этому преимуществу, когда буду говорить о ксилеме. Ну, теперь вот я немножко хочу сказать о самом гнетуме, так сказать, главном герое эволюционной гипотезы Павла Петровича. Гнетум содержит, не помню сколько, но несколько видов, в основном от лиана, но есть 40 с чем-то видов. Вот. Есть среди них дерево гнетум гневан, и еще какое-то второе есть дерево, не помню какое. Гневан и второй какой-то.
Ой, забыл второй.
Ну, предположим, что он вымер. Значит, да, потому что растут они в таких влажных лесах тропических всяких, виде лиан или иногда деревьев. Они мезофильные, то есть, в общем, не водные, но и далеко не ксерофильные. То есть сухость им плоха. А большинство голосеменных, включая родственников и федру, и особенно фигвичу, который живет в пустыне на них, они, в общем, ксерофильные. Даже, как Павел Петрович подчеркивает, болотный кипарис тоже ксерофильный. А гнетум такой из голосеменных в этом плане особенный. Вот здесь показаны и его фруктификация. Фруктификация – это такое обобщенное слово, чтобы можно было одним словом называть и шишки, и цветы, потому что у него вроде и не шишки, и не цветок, а что-то такое своеобразное. Вот на центральной картинке С показана мужская фруктификация, они не обоеполые, эти фруктификации. А на картинках А и Б показаны на А недозрелые, а на Б зрелые фруктификация женская. То есть из каждой вот этой вот штучки зелененькой, это вот то, что было, сейчас я покажу, вот то, что здесь справа показано, это на фотографии выглядит как вот эта вот зелененькая штучка на картинке Б. В правом верхнем углу показано пыльцевое зерно при огромном увеличении, а справа внизу показаны его плоды, такое семя, даже с такой привлекательной ярко окрашенной оболочкой. Кроме того, что цветки, фруктификация, извините, если я назову это цветком, потому что никакого даже подобия лепестков и шишевистиков здесь нету. В общем, они раздельно полые, но замечательным образом в мужских фруктификациях, показанные белыми стрелочками на рисунке С, присутствуют бесплодные зачатки женских вот этих вот семипочек. Они бесплодные. То есть это не то, что они, допустим, созреют тогда, когда уже мужская часть выбросит пыльцу. То есть они реально бесплодные, но они выделяют нектарные капельки. Классическая точка зрения гласит, что гнетовые ветроопыляемые, по современным данным, они, по крайней мере, частично насекомоопыляемые. То есть у эфедры, как я понимаю, современная точка зрения такая, что там есть и там тоже, и у эфедры, и у вельвичии не обоеполые фруктификации, а раздельно полые, они даже двудомные часто бывают, то есть на одном растении, всегда? Хорошо, тем более. Значит, у эфедры вроде как считается, что часть из них ветроопыляемая, часть насекомоопыляемая или какая-то смешанная, но что первично насекомоопыление, а к ветроопылению они переходят прямо вот как бы в современной эволюции. У вельвичии скорее, наверное, насекомоопыление, по крайней мере, там ее посещают насекомые. А наличие нектара у гнетума тоже говорит в пользу насекомоопыления. И анализ химического состава нектара показывает, что содержание там сахаров и еще каких-то, какой-то органики выше, чем обычно бывает при у ветроопыляемых голосеменных. У ветроопыляемых голосеменных тоже бывают такие нектарные капельки с корицей, чтобы там пыльца прилипала. Но они беднее сахарами, там все такое, чем у гнетом. Вот. Возможно, гнетом, как и эфедры, сейчас тоже имеет тенденцию переходить к ветроопылению, но, по крайней мере, предковое состояние было очевидно насекомоопылением. И вот найдено аж на верхнепермских отложениях в Китае, сейчас все находится в Китае, найдена палеогнетолиана, которую исследователь однозначно относит к гнетовым, потому что, значит, найдены фруктификации, и в этих фруктификациях, прямо там, где положено, то есть в пыльцевой камере, найдены пыльцевые зерна, которые практически неотличимы от пыльцевых зерен современной вельвичии. Они очень своеобразны, имеют складчатость, как вот у кактусов. И нужно это для того же самого, как кактус при высыхании сморщивается по этим складкам. А если бы он был какой-нибудь там округлый, он бы лопался при высыхании. В общем, эти складки, как заранее заложенные оборки, это адаптационистский подход, как заранее заложенные оборки позволяют высыхать. Что пустынным растениям, как вельвичия и, как видимо, это палеогнетолиана, очень полезно. В общем, по пыльце он безошибочно отнесен гнетовым, и это самая древняя находка гнетовых. Но, конечно, поскольку молекулярных данных нет, то это может быть и конвергенция. Действительно, отчего, если такая полезная форма пыльцы в пустынных условиях, почему бы эволюция не приходила к ней много раз? естественный отбор же не дремлет.
Дальнейшие настоящие любители, они в пустыне росли.
Ну да.
Они росли...
А у них какая пыльца была, я не знаю.
Да у них все было, как у современных любителей. Они росли в Бразилии, вот там, где полно воздуха.
А, ну тогда это помогает при набухании. Ну, в общем, если они не пустынные, наверное, там были какие-нибудь сезоны высыхания. То есть, да, я, наверное, зря сказал про пустыню. Перепады влажности при хранении пыльцы существенны, да. Так что это я лишнее сказал. Важно, что у этой палеогнетолианы реально обоеполая фруктификация. Правда, не у всех экземпляров, там их, этих шишек, найдено несколько десятков, не помню точно, но и больше, чем у половины, у них есть вот такие вот семипочки, семизачатки, вот это вот как бутылочка. И рядом с ней находится лист микроспорофилы, потому что на нем сидит микроспорангий, который вырабатывает вот эти вот микроспоры, то есть пыльцевые зерна, которые потом опыляют мегаспорангии. Не видно курсора? Вот. Вот это вот женская часть, вот здесь кружочки, это листья какие-то, ну вот там виден, насколько сохранен образец. Но пыльца тоже собраться очень хорошо сохранена. А это микроспорангии, так при листе сидит, как положено. Для листа, для спороносного листа. Ну теперь я, раз уж я перешел к палеонтологии, не могу обойти вниманием бенетитов, потому что вообще это голосеменные такие, вообще для голосеменных обоеполой фруктификации большая редкость, и бенетиты это такое счастливое исключение. Среди них тоже не все далеко имеют обоеполую фруктификацию, у некоторых из них, как у гнетовых, тоже раздельно мужские, раздельно женские. Не поймешь, чего шишки, не шишки. Вот. А вот у этой Вильямса Ниеллы, которая в этой связи больше всего на нее ссылаются, она знаменита как раз обоеполыми фруктификациями. Фруктификация это одета как будто околоцветником, ну он не похож на красивые и нежные лепестки цветковых, а это такие жесткие какие-то щетинистые листья, сухие. Вообще они тоже, насколько я понимаю, все были ксерофитные, то есть склонные к сухим местообитаниям. А в центре на оси сидят между чешуйками, сейчас вот показанные в красной рамочке, женские части, ну то есть мегаспоранги, где образуются в итоге вот эти вот гаметофиты с яйцеклетками и семена потом, а вокруг них сидят вот похожие на уши такие, это микроспорофилы, листья, несущие в углублениях микроспоранги. В выноске в красной показана поверхность, замечательная поверхность вот этой осевой мегаспороносной части фруктификации Вильямсонии, у которой как горлышки торчат микропеля разных семизачатков, семипочек, куда попадает, собственно, микроспоры пыльца. А все между ними, это не подумайте, что это клетки, это чешуи, которые бесплодные чешуи, которые занимают все промежутки. Это такая тесно сомкнутый как бы купол из кирпичей, между которыми высовываются как горлышки бутылок вот эти вот микропиллярные трубки. Замечательное такое образование. И естественно, из-за обоеполости, редкой среди голосеменных бенетитов, часто рассматривают в качестве возможных предков цветковых, и такой точки зрения придерживался наш самый знаменитый палеоботаник Сергей Викторович Мейн, о котором я скажу немножко позже. Здесь я хочу вам показать из довольно новой статьи 2012 года одного из центральных зарубежных исследователей цветковых и их происхождения Джеймса Дойла. Древо голосеменных крытосеменных, построенного в основном по молекулярным данным, на которое наложен некий признак, сейчас я его объясню. Здесь еще добавлены ископаемые. Вот вы видите, здесь вот, вот сюда посажены бенетиты. Ну, они надписаны ископаемые таксоны бледно-серым. Я их не стал убирать, хотя, в общем, поскольку для них неизвестны молекулярные данные, то есть неизвестны ДНК, их положение на этом древе гораздо более сомнительно, чем положение любых современных представителей, для которых связи построены по ДНК. А что же обозначено цветами? Не цветками, а цветами. Это показано, на каких местах сидят семипочки. Все это исходит из гипотезы спорофилов. Спорофил – это спороносный лист. Когда он несет микроспоры, маленькие, то есть пыльцу, он называется микроспорофилом. А здесь мы рассматриваем вслед за Дойлом мегаспорофил, то есть листья, несущие мегаспоры, из которых вот образуется вот этот вот женский гаметофит. Мегаспоры – это первые гаплоидные клетки, из которых идет дальше гаплоидная фаза развития. Здесь показано, значит, на листе, понятное дело, что располагаться можно на разных местах. Можно располагаться на кончике, можно располагаться на одной или другой стороне. Стороны листа называются адаксиальные. Абаксиальные, вот здесь вот если ось. Ну, вообще, это традиционно так называется. Лучше бы, конечно, называть в данном случае адапикальные и абапикальные, поскольку вершина побега. Ну, ладно. Вот здесь вот ось, то, что прилежит к оси, это адаксиальная сторона, верхняя в общем случае. А то, что от оси отвернуто, это абаксиальный. Ну, это как, если для зоологов понятнее, это аборальный полюс. Это то, что подальше от рта. Вот абаксиальный и адаксиальный. Ну, вот, значит, абаксиальные. Это красным цветом, адаксиальные – это зеленым цветом. По краям маргинальные – это цветом хаки, одна ветвь цикады. И экивокал, это стало быть непонятно. Ну, как я говорил вам, поскольку в таких деревьях сейчас принято все делать чистой комбинаторикой, то ничего нового никто не придумывает. Могут быть только состояния, которые есть у известных представителей. А там написать, что какое-нибудь состояние на краях, на вершине, на адаксиальной и абаксиальной везде, вот такого состояния, поскольку нету, то нельзя его и придумывать. Ну, ладно. Стало быть, на краях сидит только у цикадовых, апикально сидит у всех голосеменных современных, это голубое, включая гнетовых, вот тут вот в центре гнетовые, там вельвичие, гнетовые, федра и федра вот. Адаксиально сидит у всех современных цветковых. Вот зеленые. Вот так. Сидят мегаспоры, образуются на этой стороне мегаспоры у всех современных цветковых. И, как здесь нарисовано, у бенетитов. Но тут уважаемый Дойл ошибся, потому что у бенетитов, как я вам показывал, вот так вот расположены. Вот так вот в центре на оси, не, без всяких листоподобных структур расположены эти мегаспороносные части, женские, так сказать. Хочется сказать женские, потому что потом там образуются у них, конечно, женские органы архегонии, но на стадии спора, еще женскими как-то называют. Вот.
Можно небольшой
комментарий?
Да. Знаете, я тоже очень долго думал над тем, как злостно Дойл ошибся с тем, что переписал Ремититом вот это адексиальное положение, какой он нехороший человек. Не согласен с вашим, так сказать, критикой. Но все-таки я продолжал думать об этом, и зная Дойла как человека очень умного и в высшей степени эрудированного, мне все-таки казалось невозможным, чтобы он ошибся. Я вот думаю, знаете, что здесь сделано? Вот видите, там, где генетиковые, там квадратик определенного нет.
Да.
Да?
Да.
Значит, это означает, что на самом деле генетиковые здесь закодированы как неизвестное состояние. А просто методом максимальной экономии к этой веточке подтянуто то, что идет от узла, от которого эта веточка идет. Такой подход в таких классических картинках бывает.
То есть он просто захотел по каким-то...
Да, да. Вот видите, да, и Амбарелла, кажется, там не стоит. Вот. То есть просто, исходя из того, что у Глоссоптерит и у Кейтонии, значит, вот так, то просто методом максимальной экономии там подтянуто вот это вот. Но он не хочет сказать, что у Примититовых адексиально. Просто он хочет сказать, что он не знает как, а методом максимальной экономии подтягивается вот это.
То есть на самом деле он...
Такое утверждение,
да. Которого... Да, да, у него это только на рисунке. Он так в явном виде не говорит. Да, это, конечно.
Да, да. Вот, я тоже долго над этим размышлял, и мне кажется, что вот такого утверждения он делать не хочет, на самом деле.
То есть он хочет делать просто утверждение, что генетиты сидят в этом месте древа. А побочным следствием является зеленый цвет на этой ветке.
Ну, может быть, там, допустим,
ну, да.
Предков там.
Ну, да.
Вот так вот.
Да.
Хотя первое мое тоже было впечатление, когда я это читал, что, господи, как бы он мог такую глупость написать.
Ну, просто мне в данном случае к этому выгодно придраться, чтобы продолжить фабулу. Соответственно, загадка состоит в том, что как же у Цветковых эти мегаспоранги оказались на адоксиальной стороне листа. Хотя, в общем-то, ни у кого больше это не наблюдается. Реально. Вот если не говорить про бенетитов, на этот счет... была высказана гипотеза Сергея Викторовича Немейна. Здесь это хорошо показано. Это называется гамма-гетеротопия. Сейчас я объясню, что значит это страшное слово. Вот смотрите, сейчас мы, значит, вспомним, как это выглядело. Вот запомните левую картинку, да? Вот это вот, как уши, это микроспорофилы. А в центре это мегаспороносная часть. И вот здесь это нарисовано. Вот это. Это фактически такой микроспорофил, только показанный со своей адоксиальной стороны. И у него факт. Микроспоры на адоксиальной стороне. А вот это вот центральная часть, где семизачатки чередуются вот с этими вот плотно упакованными, как мостовая, бесплодными чешуйками. А слева картинка – это, так сказать, фаз. Нижняя картина – это бенетит. У него в центре вот этими точками показаны семизачатки на оси компактные. По краям на микроспорофилах микроспоранги. А вот эти вот пятиконечная заостренная звезда – это, соответственно, то, что похоже на околоцветник. Поскольку известно, что микроспорофилы несут у бенетитов споры на адоксиальной стороне, а мегаспоры не сидят на микроспорофилах, Сергей Викторович Мейн придумал такой фокус, реально как фокус, что вдруг механизм образования морфологического развития микроспорангиев был применен у предков Цветковых к мегаспороносной части. из вот этой вот глобулы, из семизачатков, чередующих с плотно упакованными чешуями, тоже получились такие листья. И у них тоже на адаксиальной стороне стали формироваться мегаспоры. И назвал он это гамма-гетеротопией, поскольку гамма – это значит, что это связано с полом, а гетеротопия – это значит неуместное место, другое место. То есть механизм образования микроспор был перенесен на другое место. Сейчас есть похожая теория, преимущественно мужская, так называемая, где фактически говорится сходная гипотеза, но даже более простая, что часть микроспорангиев на части микроспорофилов стала вырабатывать мегаспоры. То есть просто эти семизачатки стали развиваться в другом месте. А у Мейна семизачатки стали развиваться на том же месте, но другим методом. И таким образом объясняется замечательно, что как же у цветковых появились семипочки на адаксиальной стороне мегаспорофила, он же плодолистик. Лист, несущий плоды. Такая вот гипотеза. Конечно, при помощи сальтаций можно объяснить что угодно, и эту страшную загадку Дарвина. Но известно, что Сергей Викторович Мейн был резкий антидарвинист, и поэтому ему сальтации дозволены. А нам, как дарвинистам, сальтации не дозволены. Поэтому Павел Петрович придумал альтернативу. На самом деле, это не то, что совсем новая идея. И на самом деле, мегаспоры не вырабатывались на листе. То есть, что в истории цветков, в ближайшей, по крайней мере, истории их предков, не было мегаспорофила. То есть тычинки с микроспорангиями, которые вырабатывают пучу, они когда-то были листьями. А вот мегаспоры вырабатывались не органами на листе, а органами на побеге.
Простите, я не совсем понял. У бедоцитов нет мегаспорофила?
Как листа нету. Он не как лист. То есть можно предполагать, что когда-то он был листом, но он ничем не похож на лист. В отношении него, в отношении вот этой вот штуки, вот этой вот центральной штуки, даже трудно сказать, применить слово адаксиальный, абаксиальный, апикальный или маргинальный. Там нет ничего этого. Это просто какая-то другая наполовность. Ну вот. И Павел Петрович предлагает мысль, что на самом деле семипочка цветковых, хотя сейчас у цветковых семипочки всегда сидят на листе под названием плодолистик, то есть несущие плоды лист. Павел Петрович считает, что первоначально семипочка была таким пазушным побегом в неком охватывающем листе, боковом. И как у побега у нее, естественно, были всякие разные, там и вершинка, которая стала ну, целостным, то есть ядрышком семипочки, и охватывающие ее ободки из зачаточных каких-то листьев, которые стали оболочками наружной и внутренним тегументом семипочки. А лист этот потом обернулся вокруг побега этого своего пазушного, замкнулся по средней жилке вот так вот, ну как и предполагается, и образовалась зависть с рыльцем пестика на конце, ну то есть это все пестик. Вот. И тем самым он защитил вот этот спороносный побег, который правильно называть не мегаспорофилом, а мегаспорофором, то есть носитель мегаспор. И таким образом этот лист, который одевал, принял на себя семипочку, которая потом на него просто так въехала, и защитил от чего-то семипочку. Ну от чего? Разные предлагались гипотезы, когда говорилось, зачем замкнулся плодолистик вокруг семипочки. от иссыхания, от слишком большого количества воды, но, может быть, он защищал просто от насекомых опылителей. Поскольку, понятное дело, что вся эта история и бенетиты во всем этом разговоре возникли из-за боеполости своих фруктификаций, и, конечно, обоеполые фруктификации гораздо эффективнее обеспечивают симбиоз, мутуализм с насекомыми опылителями, чем раздельно полые там, и тем более двудомные фруктификации типа гнетовых. Вы помните, что гнетому приходится специально растить бесплодные семизачатки только ради выработки нектара. Потому что нектар надо, насекомых надо привлекать вначале туда, потом туда. К микроспорам, потом к мегаспорам. Насекомые не знают, в каком порядке, но растения-то знают. Вот. Поэтому, конечно, когда фруктификация обоеполая, то, по крайней мере, вдвое сэкономить на нектарообразующих органах можно. В этом плане, конечно, обоеполая фруктификация выгоднее для взаимодействия с насекомыми. И, возможно, плодолистник замкнулся в заяц ради того, чтобы защитить нежную семяпочку от грубых насекомых. Грубых, но полезных. Или полезных, но грубых. Поэтому лучше, чтобы они терлись об пестик и оставляли на его рыльце пыльцу, а пыльца потом сама дорастала пыльцевыми трубками до яйцеклетки. Благо, механизм пыльцевых трубок уже есть. Вот. Теперь я позволю себе...
Нежный. А вот можно сразу?
Да.
По поводу критического значения строительства.
Да.
Вот саговники, они гораздо древнее цветковых растений, с самого начала безозонной пыли, почему с самого начала опылялись насекомыми, как сейчас они опыляются насекомыми, они двудомные, никаких рудиментов противоположного пола нет, просто опылители сначала висят на мужское растение, там его обижают очень сильно, а потом прилетают на женские растения и необычайно аккуратно просто по лицу складывают, и все, и не трогают, ничего не отгрызают. А у них астробил съедают полностью.
Ну вот в статье Пономаренко, о котором я уже говорил, энтомолога из Пина, этот вопрос обсуждается как тоже ужасная загадка. Вот он не понимает, как, на чем зиждется насекомое опыление саговников.
Ну там вроде известно, химические вещества выделяются, чего
привлекают, ну, да.
Потом отталкивают.
Но достаточно ясно, что если бы возникла полезная мутация у саговников, чтобы у них стали обоеполые фруктификации, наверное, эволюция бы этим воспользовалась. Просто у них как-то это очень... они очень далеко зашли в своей специализации, наверное. Нет, я не знаю, как это прокомментировать. Может быть, Павел Петрович что-нибудь скажет про саговников. Как саговники... хотя на протяжении всей своей истории они были двудомными, как им удается организовать взаимодействие с насекомыми опылителями так надежно и хорошо?
Саговники?
Да.
У них это, в общем, пыльца попадает семенную камеру, которая выделяет сахаристую жидкость. Когда эта сахаристая жидкость высыхает, то втягивается пыльца в пыльцевую камеру. Ну, у более высокоразвитых голосеменных это микропилия выделяет сахаристую жидкость, и туда попадает пыльца и втягивается, когда усыхает пыльцевую камеру. Так что, а раз есть сахаристая жидкость, которая выступает, то вполне возможно, что если тогда были насекомые, которые эту сахаристую жидкость и участвуют в опылении, не только ветром. Это касается всех голосеменных. ветроопыляемых, насекомоопыляемых и так далее. Потому что вот сахаристая жидкость может привлекать насекомых и они участвуют в оплодотворении, в опылении, вернее.
Но вопрос, почему они не стали обыполнены, их фруктификации, конечно, на мой взгляд, продолжает висеть в воздухе. Потому что по расходу хотя бы этой сахаристой жидкости очевидный проигрыш.
Так как они изначально были раздельно полыми, то они не входят в прямые предки цветковых.
Я сейчас попробую сформулировать лучше мою мысль. Я пока что не полностью убежден в том, что с адаптационистской позиции обоеполость это такая прям уж совершенно полезная вещь для насекомоопыления. То есть это может быть неверная вещь, но такое большое число есть насекомоопыляемых растений, которые удобны и при этом очень успешно опыляются насекомыми, и причем это не только какие-то экзотические вещи, а это вот и голосеменные в лице сагомников, да, сагомничники, вторая подвижная группа голосеменных, и все они, по-видимому, так поступают, да, и среди базальных покрытий семенных тоже много есть удобных растений, ну, в частности, лимонник. Сейчас хорошие есть работы по опылению лимонника, они удобные. И там галятся, там их опыляют, в общем, там как-то все это. И такое впечатление, что они не страдают от своей удобности.
Да, это конечно, вопрос.
Вообще, если взять в широком смысле и посчитать, какое там число, какая там доля видов с ну там, удобных там или там с однополыми сетками обоеполого, ну, медицинских происходит, то еще неизвестно, кого там больше окажется, обоеполых или не обоеполых. Ну там как считать, там, по семействам считать,
ну, да,
там по виду, ну, вопрос сложный, но в принципе там много. И сама амбарелла удобная, и
ну, да.
Сезонграция там удобная, и, в общем, они есть там.
Ну, мне кажется, что для того, чтобы так более полноценно рассматривать этот вопрос, надо больше брать при входящих обстоятельствах типа, для каких из этих растений, из тех и других, почему-либо страшнее риск самоопыления. То есть там есть же и плюсы, и минусы, поэтому, может быть, в балансе там, опасности самоопыления и надежности использования насекомых как-то. То есть, конечно,
самоопыление не очень страшно. При этих гипотоксинах у них настолько мощная протогения, что, в общем.
Понятно. Ну, в общем. Будем думать дальше.
Что?
Будем дальше думать. Хорошо. Я сейчас продолжу вот про этот вот мегаспорофор. В ходе освоения современной литературы для заполнения вот этого вот непонимание между Павлом Петровичем и современными ботаниками удалось найти вот эту вот работу, которую, мне кажется, можно вполне трактовать как современное подтверждение гипотезы мегаспорофора. Суть ее в следующем, что когда современными методами стали рассматривать вот эту вот странную вещь с адоксиальным положением семизачатков у цветковых растений, естественно, стали искать какие-то генетические маркеры адоксиальной и абоксиальной стороны, ну и или чтобы отличить сторону листа, чтобы отличить, где на самом деле у самой синей почки находится абоксиальная сторона. И у такого широко используемого объекта, как Arabidopsis, было обнаружено, что, собственно, и ожидалось. Вот я вам говорил, да, что семипочка, ну, показывал, не говорил, наверное, что семипочка, у нее есть, ну, целус, ядрышко в центре, где все там это зародышевый мешок гаплоидный развивается, и у нее интегументы, оболочки внутренние и наружные. И вот на внешний, вот внутренний и наружный, ну вот как вот у Павла Петровича тут нарисовано. И вот, естественно, на наружной стороне наружного интегумента обнаружилась генетическая экспрессия гена с странным названием, ну, гены все так любят называть, inner no outer, сокращенно ино, на внешней стороне. На внешней стороне внешнего интегумента семипочки. Ну, что и неудивительно, потому что внешняя сторона – это абоксиальная. Но как раз у нимфейных обнаружилась не такая ситуация, как у Arabidopsis, а тот же самый ген, ну, то есть его гомолог там с какими-то нимфейными вариациями, мало того, что их экспрессируется, вот здесь вот на правой картинке это лучше видно. Это вот зачаток семипочки. Это вот зачаток семипочки. А у меня работает. И тут работает. Да, и тут работает. Вот зачаток семипочки. Вот это вот его нуцеллус. Это он так разрезан. Вот так вот. Как тут называется сагитально. Я должен сказать, что вот для зоологов, что у ботаников сагитальное – это не то, что у зоологов. Вот через серединку ботаники называют разрез медианным. И это вообще лучше, не в качестве подхалимажа. А зоологи называют это сагитальным. А параллельные ему ботаники называют сагитальными, а зоологи – парасагитальными. Ну, в общем, мне больше нравится, как у ботаников, но, в общем, это... Вот левая картинка – это через серединку медианную, а чуть сбоку от него, но параллельно, это сагитальный разрез вот здесь. И тут лучше видно. Значит, что этот ген ино или ино…
Знаете, мы тут с ботаниками посовещались.
Да.
Мы все-таки так не говорим. Мы считаем сагитальный и медианный символ.
Ну вот в этой статье используется…
Мы с Александром посмотрели, как посовещались.
Да.
И я думаю, зря. Что, я думаю, что и картиночек, это вот здесь представляет срез медианной
плоскости. Нет, левый медианный. Да. Я специально подписал.
Правый чуть сбоку, да?
Да, правый чуть сбоку, да. Именно это я обрадовался. Думаю, вот ботаники молодцы. Ну, хорошо, ну, в общем, это парасагитальный, в общем. Зоологи называют это парасагитальный. И, в общем, экспрессия это наблюдается... Не только во внешней оболочке, а еще во внутренней и в самом нуцеллусе. То есть, как бы вот эта вот абоксиальная сторона есть во всех частях семипочки. Что подтверждает мысль Павла Петровича о том, что семипочка это не то, что сидит на листе, а что это цельный побег. Вот. На мой взгляд, это сильный аргумент в пользу идеи того, что, по крайней мере, в ближнем, у ближних предков цветковых мегаспорофора, как спороносного листа, не было, а был спороносный побег, который пересел на лист. И, исходя из этого, если Павел Петрович прав, то тогда первичный тип плода цветковых – это листовка, но односемянная. А уже когда эти семипочки на листе размножились, и их стало образовываться не по одной, а больше, это уже вторичное состояние, это всякие многосемянные листовки. Вот. Ну, в общем, из гипотезы мегаспорофора Павел Петрович вводит гипотезу первичности односемянной листовки как плода цветковых. Теперь переходим к ксилеме, которая, как вы помните, служила аргументом в статье 1975 года Павла Петровича аргументом в пользу того, что гнетоподобный предок цветковых ушел в воду наподобие нимфийных и там потерял вот эти свои старые сосуды ксилемы и после обратного выхода на сушу приобрел новые, уже лестничные, они точные. Про ксилему есть, если говорить не про сосуды, сосуды это высшая стадия развития клеток ксилема, а, так сказать, более примитивный вариант, которым и ограничивается ксилема большинства голосеменных, это трахеиды. Сосуд еще называется трахея. Это фактически мертвая такая трубка-капиллярчик, клетки, состыкованные друг другом в столбики и соединенные вот этими отверстиями, которые могут быть разной формы, о чем я хочу тоже еще. А трахеиды – это и еще, так сказать, полудохлые, проводящие воду клетки снизу вверх от корней ко всему остальному. И вот, естественно, для того, чтобы проводить воду, у них тоже есть дырки, только не полностью дырки, как в сосудах,
не дырки,
как в трахее.
Так называемые поры.
Так называемые поры, да.
Которые не дырки на самом деле, а утончение на, оболочки.
На английском это лучше называется словом pit, то есть не дырки, а ямки. Потому что между соседними этими трахеидами, или между трахеидой и трахеей, сосудом, если это есть, это затянуты перепоночкой, через которую проходит вода. Вот справа нарисована эта перепоночка, характерная для цветковых, а слева характерная для хвойных. То есть не для всех даже голосеменных, а для высших голосеменных хвойных. Характерная вещь, что у трахеид, а поскольку у хвойных, как у подавляющего большинства голосеменных трахей, сосудов нет, то трахеиды зато у них доведены до совершенства. И поэтому эта перепонка в порах, или лучше сказать, ямках, у хвойных более дифференцирована. Эта мембрана имеет на самом деле двоякую функцию. Она, с одной стороны, пропускает воду, как сито такое, а с другой стороны, она препятствует распространению по ксилеме, например, воздушных пузырьков. Там, если в какой-то клетке образовался пузырек воздуха каким-то образом, ну или там вакуум, поскольку там вакуум может образоваться, то желательно, чтобы не прерывался столб воды, не пускать из наполненных трахеид в соседние опустошенные воду. В этом под давлением воды, которая там, эта мембрана, естественно, отклоняется, как показано на правой картинке левой схемы, естественно, отклоняется со стороны большего давления в сторону меньшего и затыкает эту пору. У цветковых, у которых вся эта мембрана более-менее однородно устроена и проницаема для воды, смысл стоит в том, что пока она в середине, вся ее площадь используется для фильтрации молекул воды, а как только она отклоняется в одну сторону, она примыкает к более узкому горловине, как я понимаю, поэтому за счет уменьшения площади ее пропускная способность уменьшается пропорционально площади открытой поверхности. А у хвойных в центре этой мембраны есть пробка, торус называется, которая действительно как пробка замыкает уже фактически наглухо. Но когда она не заткнута, то мембрана работает лучше, чем у цветковых, потому что она неоднородная, она состоит из таких ниточек, там больше отверстий, она, ее пропускная способность, вот эта, то есть она дифференцирована на центральную, совсем не пропускающую часть, и периферическую, которая названа марго, не знаю, как ее по-русски называют, которая пропускает воду лучше. И вот, если кто-то не верит в молекулярной систематике, а хочет верить в морфологической систематике, то у гнетовых, совершенно как у хвойных, обстоит дело с этими мембранами в порах трахеид. Да, то есть по молекулярным данным гнетовые просто ближайшие родственники хвойных, а цветковые стоят как-то сбоку от голосеменных вообще. А вот из морфологических признаков гнетовых выдает в качестве хвойных их строение этих мембран в порах. Слева это эфедра, опять же, как и было на каком-то еще слайде. А справа гнетум, вот там видны везде эти затычки, и особенно хорошо у эфедры видна эта марга. Это статья Шервина Карлквиста, который много-много лет очень тщательно изучает древесину разных высших растений. Ну вот у него, видимо, у гнетума просто не получились такие хорошие препараты, как у эфедры, и поэтому мембрана порвана немножко. Вот на верхней картинке гнетума, и тут торус куда-то отвалился, наверное, не знаю. Вот. Но важно что у гнетовых, как я говорил в начале доклада, как всем сторонникам гнетовой теории происхождения цветковых, было давно известно, у них кроме трахеид есть еще и настоящие сосуды, которых у других голосеменных нет, а у цветковых они есть в типе. Вот здесь вот показаны на примере цветковых как раз лестничные и точечные сосуды. Я говорил, что гнетовые отличаются тем, что у них во вторичной древесине. Вторичная древесина – это основная масса древесины, которая, то, что называется деревом у столяров и плотников обычно. Вот. Значит, вот у гнетума в ней есть, кроме трахеид, еще и настоящие сосуды, и они имеют на концах такие круглые дырки, называются точечные. Точечные перфорации, вот как здесь показано на правой картинке, но это не гнетум. А у цветковых в большинстве, во вторичной древесине, сосуды, трахеи имеют лестничные перфорации, как на двух левых картинках. Это, кажется, бадьян, а это кто не... Ну, в общем, где серия таких... горизонтальных дырочек. Ну, поскольку ксилема идет более-менее вертикально, то я честно могу сказать, что это, то есть не ошибаюсь сказать, что они горизонтально вытянуты. Вот. А справа для примитивных цветковых растений это редкость, точечная перфорация. Это у лимонника. Простая перфорация. Это вот на примере лимонника. И справа, собственно, сам лимонник. Что характерно, он тоже, как и большинство гнетовых, лианы. И лианы, в общем... Ну, для лиан важна пропускная способность, поэтому этим можно объяснить такие конвергенции. Теперь я хочу вернуться к вопросу, который Павел Петрович ставил в центр своей... той статьи 75 года о редукции и восстановлении сосудов в ксилеме. В той статье, как я сказал, Павел Петрович полагал, что гнетум был реальным предком, что у него реально были сосуды с простыми перфорациями, что потом он ушел в воду, стал нимфейным, сосуды исчезли, нимфейных действительно сосудов вторичных ксилемы нет. И что потом при вторичном выходе на сушу они восстановились, но уже почему-то с лестничными. Ну так случилось, что они стали с лестничными этими перфорациями. Вот. Теперь для сближения гнетума с цветковыми оснований нет, как показывают молекулярные данные, но поговорить о возможности восстановления ксилемы имеет смысл. Здесь вот на молекулярном древе нанесены на верхнем графике разные типы ксилемы, ну разный состав ксилемы, а на нижнем графике показаны разные варианты строения камбия, который, как известно, продуцирует ксилему, и поэтому его варианты тоже имеют отношение к возможностям редукции и восстановления тех или иных структур в ксилеме. Ну, древо здесь я вам подробно зачитывать не буду. В общем, это молекулярные древа, поэтому они одинаковые, эти деревья, отличаются только вот этой черной полоской, это рогалистник, у которого вообще нет ксилемы, поэтому на верхнем графике он не нужен. Вот. Стало быть, левая линия – это амбарелла, дальше пучок – это как раз всякие нимфийные, ну, а в самом правом конце, в правой половине – это настоящие двудольные эудикот, и самый правый из них – это желтокоренник, который показан на фотографии. Такая американская вещь, довольно забавная, сейчас скажу почему. Значит, я сейчас просто оглашу легенды к этим рисункам, чтобы вы могли сами их немножко рассмотреть. Значит, на верхнем графике белым показано, когда есть только трахеиды, то есть нет сосудов. Это то, что у большинства голосеменных, кроме гнетовых. Как раз. Только трахеиды. Это значит у амбареллы и у кое-кого в середине. Да, повторяю, у рогалистника нет вообще ничего ксилема. Бледно-серым показано, когда есть вторичные сосуды ксилема. Это самый такой деревянный вариант, хороший. То есть вон там большинство двудольных всех. Черным это показано, когда сосуды есть только в первичной ксилеме, то есть вторичная ксилема дегенерировала. И вот вы видите темный, ну это черный цвет. Это как раз вы видите у нимфейных, которые сразу справа за амбаром там пучок. Вот у них вторичная ксилема, как хотел Павел Петрович редуцировать. Ну, то есть не как хотел, а как Павел Петрович знал и что он использовал в своей гипотезе. На нижнем графике не 4 графика, ну и снизу эквивокал, это они не могут придумать, что было раньше, поэтому они, как только им прямое распространение современных состояний вниз оказывается не по зубам, они дальше перестают думать и занимаются парсимонией. Вот, значит, на нижней картинке кроме неизвестных, есть 4 состояния. Значит, белым показан настоящий двусторонний камбий. Хорошая вещь, которая откладывает внутрь ксилему, а наружу флоэму. Ну, или там бывают немножко разные другие варианты чисто расположения. Бледно-серым показан несколько редуцированный двусторонний камбий. Темно-серым показан, что есть только первичная ксилема, то есть двустороннего камбия тоже нет. И сюда относятся нимфейные. Ну а черным пока нарголичный, поскольку у него нет ксилемы. Соответственно, получается такая вещь, что у нимфейных исчезла не только вторичная ксилема, но и то, что ее могло бы делать для восстановления. Поэтому и возникают возражения к первичной гипотезе Павла Петровича, что нельзя из состояния нимфейных восстановить никакую ксилему, потому что нельзя вернуть камбий. С другой стороны, против этого есть возражение, что на самом деле гены, задействованные в формировании камбия, как говорят эти генетики, кооптированы из апикальной зоны роста растений, поэтому если остается апикальная зона роста, их можно в принципе кооптировать и еще. А кроме того, в мягком варианте гипотезы Павла Петровича можно предположить, что редукция ксилемы не зашла так далеко, и камбий сохранился, по крайней мере, в частично редуцированном состоянии, а не полностью исчез. И судя по тому, что мы видим в правой части нижней дендрограммы, такой прецедент существует как раз у желтокоренника. у которого у всех его ближайших родственников вот здесь вот бледный серый, это значит нормальный, то есть значит редуцирован. Двусторонний камбий есть, но редуцирован, а у желтокоренника он восстановлен вроде как, если пользоваться парсимонией, в своей первичной, ну так сказать, в полной дееспособности. Вот. Таким образом можно предположить, что ничего нельзя, на данной стадии невозможно настаивать на идее Павла Петровича, что у предков Цветковых были сосуды в ксилеме, а потом редуцировались и потом возникли заново. Возможно, у предков Цветковых, как и у большинства голосеменных, были только трахеиды, как, собственно, у амбарелы сейчас, которые самые, ну, первично отщепившиеся, как говорят, на молекулярном древе. Вот. Но у древних нимфейных, о которых, по идее Павла Петровича, могли произойти все остальные цветковые, ксилема могла быть редуцирована не до состояния полной потери двустороннего камбия. И тогда можно было сделать опять вторичную древесину и приобрести в ней, собственно, настоящие сосуды.
Телезия сверху и снизу отличаются.
Они отличаются на роголистнике. Роголистник. А на что еще я не заметил?
Веточка, ну, по нижнему, 1, 2, 3. Веточка четвертая снизу. Ну да, ну, левее. Вот. Вот такой вот веточки, двухцветный, черный-белый. Наверху нет.
Нет, нет, нет. Наверху вот это. Вот это. Не-не-не, подождите. Сейчас. Это. А смотрите, они здесь прилепили вот этот пучок не на этом месте. Это я не заметил.
Они... Нет, но вот этот вот, это хворантовые, вот эти, да?
Да.
Да. Так,
а вот,
да.
А здесь, а вот они прилепили, да, их сюда.
А дело в том, что хворантовые, вот хворантовые, они вообще, хворантовые по ядерным генам, они группируются с роголистником вместе. Это очень нестабильная, так сказать.
Но дело в том, что в этой статье, откуда я это взял, каждый из этих графиков приводится, там большой рисунок, приводится в трех вариантах. Три варианта ветвления. Один какой-то гибридный, морфологический, молекулярный, а этот чисто молекулярный. И
а по идее... Тоже
нет, там ссылка на один, нет, там ссылка на один источник. В том-то и дело, что...
Это как раз вот, вот в этом, в этой, в этом месте ветвления, где вот хворантовые, где роголистники, они... Ну, короче говоря, это то немногое место, где разрешают даже морфологию привлекать для того, чтобы уточнить положение.
Но мне непонятно, из каких тогда он соображений предпочел в одном случае один вариант, а в другом другой. Для парсимонии...
Он убрал роголистник, и сразу все немножко изменилось. Потому что роголистник...
Зря убрал он роголистник.
Потому что роголистник, он на огромной длинной ветке сидит.
Да, понятно. Портит, да, понятно.
Вообще все очень слабо поддерживает.
Ладно, пойдем дальше. Дальше... Ничего я не забыл сказать, вроде бы. Это... Сейчас. Забыл или что-нибудь сказать? Нет, не забыл. Ну, здесь я буквально вкратце хочу сказать, что есть такая гипотеза, что предки Цветковых были ксерофобные, то есть что если для голосеменных в принципе характерно, если не ксерофилия, то, по крайней мере, устойчивость против всяких там сухих условий, засушливых условий, то для Цветковых... есть такая мысль, не только у Павла Петровича, что они исходно тяготели к более влажным условиям существования. Правда, в этой статье отрицается идея водной, непосредственно водной стадии, как считает Павел Петрович, но такая большая насыщенность атмосферы водными парами предполагается. Теперь я в связи с этим хочу сказать еще, наконец, об одной важной особенности гнетума, даже не гнетовых, а именно гнетума. Это о его листьях, потому что листья гнетума просто буквально очень похожи на листья цветковых растений, ну, у некоторых. Это называется перистосечатым желкованием. Это сочные листья, как я говорил, гнетум мезофильный, то есть растет он в виде лиан или иногда деревьев во влажных лесах, такой он тенелюбивый. И что характерно, его листья сочные и съедобные. Вот в Африке листья этих лиановидных гнетумов, вы видите, в каких объемах используются в пищу и экспортируются. В той же статье, уже упоминавшейся Пономаренко об ангиоспермизации, высказана такая вот мысль, что на самом деле листья голосеменных, ну там хвою в том числе, в общем-то никакие животные особенно в пищу не употребляли. И научились они употреблять эти, ну потому что листья ксероморфные, такие сухие, жесткие, неприятные. И стали они, насекомые в частности, ну, Пономаренко энтомолог, он это хорошо знает, что они стали употреблять листья голосеменных в пищу после появления покрытосеменных. То есть когда они увлеклись листоедением, они стали заодно есть и листья, которые, растения, которые существовали до цветковых, но до цветковых как бы не выглядели аппетитно. А при этом у современных голосеменных тоже листья мало съедобные. Есть, конечно, специализированные на поедании листьев голосеменных. Это вот, например, глухари зимой едят хвою сосен и елок, поскольку никакого другого такого хоть немного сочного растительного корма зимой в этих местах нет. А у гнетума листья прям настоящие, как у цветковых растений. И тут еще я хочу сказать пару слов о ксилеме. Потому что понятно, что для того, чтобы листья были сочными, надо не только иметь влагу внешнюю в достатке, но надо иметь хорошую ксилему. А ксилема гнетовых совершенно замечательная. Она имеет отличный механизм в трахеидах в виде этого торуса и марга в перепонках, которого нет у цветков, но иногда встречается вторично, насколько я читал. Вот. То есть трахеиды у них лучше, чем у цветковых. И еще у них есть трахеи, сосуды, которых нет у других голосеменных. То есть у них просто самые лучшие ксилемы. И тем не менее они не побеждают. А, в общем, живут в довольно, ну не как величие, но все-таки не так их много, и по биомассе не так много. И Карлквист, который вот это заявляет, это, что у них лучшая ксилема, он ставит вопрос, как же они, почему они не побеждают цветковых. И ответом на это существует то, что у них не так быстро происходит развитие. Именно потому, что у них оплодотворение происходит не на стадии вот этих 8 клеток развития гаметофита, а когда там 256 ядер. То есть есть задержка в накоплении питательных веществ в первичном эндосперме по сравнению с моментом оплодотворения. Вот. Поэтому при хорошей ксилеме они проигрывают в вот этом вот эффективности размножения. Вот. Ну, значит, дальше мы переходим к эволюционному сценарию, который Павел Петрович предлагал и продолжает предлагать в несколько модифицированном, с учетом новой ситуации, варианте. Павел Петрович ушел, но ничего, я ему показывал, я без него скажу. Значит, что остается от Гнетума? Гнетум ушел внутрь голосеменных, благодаря молекулярным данным, стал чуть ли не хвойным. Поэтому его можно использовать только как модель морфотипа какого-то предка цветковых из юрского периода. Почему юрского? Потому что до начала мелового периода, в начале мелового периода уже известны настоящие цветковые. И поэтому, если мы кого и ищем из их предков, то он должен быть где-то в юрском периоде. И вот что можно о нем предположить, что у него уже были вот такие вот сочные листья, что у него еще был мегаспорофор в пазухе листа, который еще не замкнулся в зависть, что у него были обоеполые фруктификации, наподобие как у этой палеогнетолианы из Верхней Перми, которую относят все же к Гнетовым. Но для построения морфотипа можно привлекать самые удачные морфотипы, а не обязательно прямых родственников. Дальнейшие этапы сценария более ясны. Второй этап ясен, по-видимому, полностью. Это вот замечательно сохранившийся из самого раннего мела Китая архифруктус. Поначалу его даже отнесли к верху юрского периода, но потом переопределили как начало мела.
А? Это китайские дела.
Да, да. Но в отличие от многих других находок, эту вещь все европейцы приняли, но поскольку ее сохранность просто заслуживает особого внимания. Я потом...
Недостаточно
для чего?
Для того, чтобы точно все сказать. Потому...
Ну, многое, многое можно сказать. Но просто, когда видны все органы, собранные вместе, это, по-моему, довольно редкая все ситуация.
Ну, как правило, когда они видны, то внутри ничего не видно.
Не, ну семена там можно разглядеть в этих листовках. Не, ну по крайней мере, вот авторы их считают. Там их наковыряли уже три вида в этом роде архифруктус. И вот здесь желтеньким выделено, что у одного вида число семян в листовке варьируют от 1 до 4, у другого от 3 до 8, а у третьего от 8 до 12. То есть, в общем, в принципе, можно сказать, что это свидетельствует изменчивость, и то, что есть вариант 1 у такого древнего растения, свидетельствует в пользу того, что, может быть, односемянная листовка действительно, как Павел Петрович полагает, была первичным... первичным, да.
Не обязательно архифруктус для этого привлекать. Вон хлорантовый КСКП, несметное множество. Они такого же возраста, как архифруктус. И они все с одним семизачатком.
Сейчас мы спросим Павла Петровича, сейчас он вернется, мы спросим его, чем ему не нравится хлорантовый. Я у него это не спрашивал. Но он как-то их...
Да, вообще, на самом деле, подавляющее большинство древнейших сыфух, они с одним семизачатком.
А, то есть это в открытую дверь, да?
Их там много.
Понятно. Сейчас...
Много.
Давайте сейчас до Павла Петровича отложим это обсуждение, а то не хочется, чтобы это без него прошло. Так, я тогда коротко скажу про этот архифруктус. Вот покажу, во-первых, его реконструкцию. Правая реконструкция более художественная, и она показана с рыбками, потому что реально он найден вместе с этими рыбками. В этих плитах растения вместе с рыбками. Что, конечно, приятно. На левой картинке лучше видно, что он из себя представляет. Она более наукообразная. Вот у него такие нецельные листовые пластинки, рассеченные. В основании листьев, чем выше по стеблю, тем больше вздутий, которые, видимо, были пневматизированы и держали на плаву верхушки. А верхушки несли, так сказать, ну, спороносные части. Вначале, если двигаться снизу вверх, были микроспоранги, микроспорофилы, вот они, вот микроспорофилы нарисованы, а наверху отдельно были вот эти вот плодолистики с одной или несколькими лисими почками, из которых получались вот эти вот плоды листовки. То есть, можно сказать, не поймешь, это соцветие или цветок, но поскольку это всего лишь первые этапы развития цветковости, то само понятие цветка еще не очень корректно, потому что цветок только-только делается, возможно. То есть он еще как целостное образование не сделан. И во всяком случае у него нету никакого околоцветника, ни лепестков, ни чашелистиков. То есть на голом стебле сидят вначале микроспорофилы, а потом вот эти вот семипочки в плодолистиках. Семипочки, стало быть, уже заключены в плодолистике, то есть это покрытосеменное растение в собственном смысле, а околоцветника нет, то есть это не цветковое растение. Это стадия, когда растение уже стало покрыто семенами, но не стало цветковым. Ну и одно из предположений, что вот эти вот вздутые основания листьев позволяют держать над водой для опыления вот эти вот спороносные части. Правда, есть гипотеза, что там опыление происходило под водой, но никаких особых аргументов в его пользу, по-моему, нет. И, наконец, третья стадия сценария, которая, по-видимому, остается, это, ну, в сценарии Павла Петровича, это нимфемия, которая тоже находится даже в самом низу меловых отложений, вот это вот фруктификация какого-то, чуть не самой древней фруктификации нимфемии, которая известна в нескольких ракурсах, вот у нее на левой картинке на вершинке показана ось этой фруктификации. Теперь, да, в середине она сбоку. Теперь эту фруктификацию можно в полной мере назвать цветком, потому что помимо вокруг микроспорофилов уже есть отчетливые основания околоцветника. Сказать, это была ли уже дифференцировка на лепестки и чашелистики, трудно, но, возможно, уже была. И характерно, что это очень маленькие для нимфейных цветочки. Вы видите, масштаб 1 мм. Вообще для нимфейных современных характерны самые крупные цветы, если я не ошибаюсь. Вообще у них большие цветы, а здесь они маленькие. И это очень симптоматично. Сейчас я объясню почему. А вот это вот на томограмме компьютерной, то есть объемное изображение в рентгеновских лучах, показаны сосуды ксилемы в этом остатке. Справа показан сосуд к плодолистику, то есть вот где-то в центре, а это вид сверху. И здесь показаны сосуды, ну, слева, корона вот эта, это сосуды.
Проводящая система?
Ну да, я имею в виду, я сосуды зря сказал. Да, проводящая система, да. Я вовсе не хотел сказать, что у них были настоящие сосуды. Я хотел сказать другое. Я хотел обратить внимание, насколько мощнее проводящие пучки к частям чашелистика, к околоцветнику, чем к тем же тычинкам. И здесь я хочу сказать последнюю, наверное, на сегодня мысль. Это то, что это и в литературе обсуждается, что, конечно, околоцветник и, в первую очередь, эти нежные лепестки – это расходная с точки зрения воды вещь. И поэтому, возможно, в пользу водной стадии типа нимфейных, но не с полной редукцией двустороннего камбия, как морфотипа, который прошли в своей эволюции все цветковые, говорит то, что, возможно, именно такое огромное обилие воды – требовалось для того, чтобы создать нежные лепестки, которые потребляют воду. Не случайно у этого древнего нимфейного такой еще маленький цветок. Наверное, водоснабжение было еще плохо налажено. И только при более хорошем водоснабжении можно было развить настоящие лепестки, а это дополнительное средство привлечения насекомых, не только там запахом, а уже и через глаза, поскольку для насекомых зрение очень важно. И развитие околоцветника замкнуло все эти спороносные части, микроспорофилы и мегаспорофоры в плодолистиках, в единое морфологическое образование цветок. И так обилие воды дало возможность формироваться цветковым растениям. Вот так я перевожу на современный язык гипотезу Петра Петровича Бомбаряна, и мы выражаем благодарность ботаникам Купцову, Боброву и Кузьмичеву, которые помогли по содержательной части, а теперь и Дмитрию Дмитриевичу Соколову, который по поводу рукописи высказал много конструктивных замечаний, которые мы все, конечно, учтем. Ну, еще благодарность Крюковой, которая нарисовала. Значит, вначале я перерисовал набросок Павла Петровича, а потом Крюкова перерисовала уже на компьютере набросок мой. Вот, а также Александре Понютиной, которая нас двигала к цели. Вот. Ну и отдельную благодарность я хочу выразить Александре Лобакяну, без которой мы бы не смогли найти современную литературу. Вот. И вам всем спасибо за внимание. А вопросы к Павлу Петровичу, если ко мне нет конкретных претензий. Все, спасибо. А дальше я, пусть ведет Валютина, поскольку мне все время говорить уже невозможно.
Уважаемые коллеги, я так понимаю, что Александр Николаевич так конечно, но вопрос уже сильно у кого не
остался. Хлорантовые обсуждались. Пока Павел Петрович выходил, давайте про хлорантовые. Павел Петрович, хотите, садитесь сюда, или вам там удобно?
Ну что, может быть?
Так, можно?
Да.
Скажите, такой вопрос, может быть, дурацкий. А что заставляло галсиминей становиться цветковым?
Что?
Движущая сила этого процесса. Одно превращается в другое.
Аппарат. Прибавьте громкость на аппарате.
Громко я слышу, просто я медленно соображаю из-за этого.
Можно по-другому спросить. Зачем голосеменные превратились в цветковые?
Да.
Ему так хорошо жилось.
Зачем голосеменные стали эволюционировать в сторону цветковых? Что им мешало оставаться голосеменными?
Они остались голосеменными.
По-видимому, вопрос в том, в чем было эволюционное преимущество цветковых по сравнению с голосеменными.
Цветковые произошли от... Ну, цветковые тоже семенные растения, и они произошли от их голосеменных.
Нет, вопрос, в чем было эволюционное преимущество цветковых по сравнению с голосеменными? Я правильно перевожу?
В чем было преимущество?
Ну, конкретно, зачем было цветковым превращаться?
То есть, чем они выиграли?
Голосеменные. Ну, что двигало? Что двигало революцию? Понимаете? Вот вопрос, он такой, божественный. Что двигало? Что заставляет? Голосеменное стать цветковым растением.
Хорошо. Ну, голосеменные образуют стробил, который защищает почки от сухости. Да? Теперь...
У голосеменных все это есть.
Да.
Так они хрень.
Понятно, что... От сухого воздуха хорошо все голосеменные защищены в стробиле, кроющими чешуями и так далее. Ну вот, теперь я, когда занялся числовой таксономией, сообразил. Вот цветковые делятся на две большие группы. Двудольные и однодольные. Вот если вот этот цветковых делит, если это цветковые, вот это двудольные и однодольные. Самый похожий и на тех, и на других нимфейные. То есть однодольные происходят от нимфейных, и нимфейные сами двудольные. И из-за этого, значит, похожи они и на того, и на другого. Больше. Самое большое число сходных нимф
это именно нимфы имеют. Я и решил, что, значит, нимфейные годятся в самые примитивные однодольные. То есть самые примитивные цветковые. Ну, тут не только значит, какой-нибудь таксон, если это эволюционный ряд, такой, если таксон эволюционный ряд от простого к сложному идет, то вот эта середина этого эволюционного ряда будет походить и на эти, и на эти. Но обычно эволюция все-таки дивергентна. Кроме того, у нимфейных многие черты самые примитивные. Например, строение проводящей системы, переход от микроспорофилов, значит, переход от микроспорофилов к этим к лепесткам и так далее. В общем, одни из самых примитивных цветковых. Тогда, значит, именно вот такое. Значит, они не середина какого-то эволюционного ряда, а основание. Кроме того...
Вы, наверное, Павел Петрович, хотели все это свести к защите от воды, правильно?
Что?
Изначально, когда вы начали об этом рассказывать, Никенов, вы хотели сказать к защите от воды в пользу того, что голосеменные не умеют защищаться от воды, а цветковые научились это делать.
Я просто... Да? Почему именно нимфейные предковый таксон... Ну, нимфейные, в общем, водные растения, предки этих цветков. Ну, если у голосеменных, значит, ну, скажем, сосна, у них женский стробил, так сказать, кроющие чешуи, семенные чешуи и внутри семена. Кроющие чешуи и семенные чешуи очень хорошо защищают от сухости.
От всего.
Но, предположим, они при переходе в воду голосеменных, у них защита от сухости не нужна уже. А зато вот там, у всех голосеменных, значит, пыльца попадает на капельку сахаристой жидкости или в пыльцевую камеру, или в микропиле. Если погрузить этот стробил в воду, то опыление не сможет произойти. Просто размоет эту сахаристую жидкость и все. Так что, ну, а кроющие чешуи, они, в общем-то, защищают от сухости, от воды они не защищают, потому что вот микропиле или там пыльцевая камера, они не закрыты. Значит, скорее всего, кроме того, вот нимфейные, у них очень примитивная ксилема. У них фактически лестничные трахеиды.
Ну хорошо, Владимир Семенович, наверное, вот...
Лестничные трахеиды?
Ну, я, конечно, хотел... другой спрашивал.
Что?
Ну, можно сказать, что Бог создал. Вот он хотел...
Нет, а Павел Петрович сказал, что они в воду пошли.
Я потом
воду они пошли. Павел Петрович сказал, что они пошли в воду.
Бог,
зачем вам эти воды?
Бог
потому что в воде воду лучше получать, там много свечей.
Все, что угодно создал, но...
Воду, если
но по-моему, в происхождении...
Ну, спокойно никто не живет.
Спокойно, а конкуренция?
Слава Богу, один.
Да.
Зачем вы чудесы? И чтобы задавать...
Смотрите, коллеги, поскольку мы уже перешли к дискуссии, может быть, кто-то хочет высказаться?
Ну, Бог сказал, плодитесь и размножайтесь, но он, значит, оставил, в общем, своим произведением развиваться, если уж Бог создал.
Давайте сейчас мы тогда перейдем к дискуссии, хорошо, чтобы коллеги высказались. Владимир,
можно с места, да?
Можно.
Хорошо, ну я немножко тогда похулиганю. Потому что, во-первых, главный докладчик сказал, что нет одного языка старого поколения с молодым. На самом деле язык и методология одна и та же. Которому два названия. Антропоморфизм и редукционизм. Ничего от этого, все, что говорит, просто увеличилось знание. Сейчас наше представление увеличилось за счет того, что появились данные по генетике, по микробиологии, по анатомии и все такое прочее. А в принципе, методология мышления и вообще представление о том, как произошли цветковые растения, то же, что и было 100 лет назад, то есть не больше, да, 200, наверное, тоже примерно так же. Ну и также вот как бы критерии, почему я спрашивал, как бы, зачем одно превращаться, потому что есть более общие законы, понимаете, да, не только биологические. Так развивается материя, она развивается, ну, ее называют системный морфогенез, наука от мелкого образуется более крупное образование, униаты, разные уровни организации. И растительный или другой организм произошел от микрочастиц физических через стадии системного морфогенеза. Сначала были кварки там, потом частицы, потом ядро, потом атом, молекула, потом идет клетка, или сначала был полимер. И вот, когда мы рассуждаем о сосудах, это уровень развития клеток. Но, как правило, вот те же вот люди, которые, ну, авторы, которые занимаются такой наукой, биопсионика называется, они не знают, как устроено растение. И для них следующий, после клетки, униатом или мономером, они называются или ткани, или органы, и дальше уже идет организм или особь в целом. А на самом деле, кроме, ну уже, собственно, есть эти разработки, за клеткой идет следующий уровень организации – телом. Но он почему-то, как бы, люди этим не занимаются. И дальше, следующий уровень организации – филлом. И вот все эти процессы, которые, как бы, связаны с эволюцией, они вот как раз и отражают уровень развития или уровень организации мономера данного организма. Понимаете, да? Если мы говорим про голосеменные и цветковые растения, то в этом отношении они находятся на одном уровне. То есть нет примитивных и подвинутых растений по этому критерию. Понимаете, да? То есть незачем практически цветковым происходить от голосеменных, потому что морфологически они на одном уровне. Я еще хотел вот вопрос задать, что вы имеете в виду под морфологией, под морфотипом. Понимаете, и если вот мы рассматриваем цветковые растения, да и вообще вот растения побеговые на уровне филома, то тогда только так можем решить многие проблемы, например, в частности, по профилактике. и как происходит цветок, и когда вот структура, кстати, вот когда образуются соцветия, и вообще репродуктивные органы, они могут образоваться из разного уровня униатов. Понимаете, да, то есть если вот, допустим, мы говорим вот о листьях, этот, оно может образоваться и как, поскольку эти растения относятся к слиям ветвящимся, да, то как пазушное образование, или они, например, многие уже об этом говорят, что тычинки могут образоваться на уровне теломов. Не надо их производить от листа или от теломов. Понимаете, да? Поэтому вот когда мы рассматриваем вот на таком уровне, то получается совсем другая картина эволюции. Понимаете, вот просто мы рассуждаем чисто по-человечески, что примитивнее, что подвинутее. Зачем-то хотим погрузить их в воду, чтобы они потом снова вышли из воды и стали снова развиваться. А зачем? Когда вот на уровне вот этого общего организма, при развитии побеговой системы, она может сделать все, что угодно из этого листа. Понимаете, да? Все, что угодно. Потому что есть функция, задача стоит перед растением, и оно в процессе морфогенеза может создать любую структуру. Для этого не надо их выводить. Гнетовые от сначала через кувшинковые.
А как плодолистик сделал? Можете нарисовать на доске? У нас же морфологические семена.
Ну, вы рисовали, я могу то же самое нарисовать. Проблема
нет. Ну, можете нарисовать.
Но, вот, кстати, когда говорят адоксиальное или абоксиальное образование семипочки, да, там из плодолистика, оно может покойник образоваться из той и с другой стороны. Между ними нет вот необходимости. Одно хуже, другое лучше, или одно примитивнее, другое подвинутее. Понимаете, само принципе развитие, которое зависит от того, как растение растет, в каких условиях оно может дать и так, и так. Понимаете,
нет,
все
не
развиваться параллельно. Оно не становится хуже бы, проблемы. Это же не важно как. Хорошо. Покажите. Дело в том, что это надо вообще в целом цветок, понимаете, потому что плодолистик у разных растений, он все-таки по-разному развивается, правильно?
Ну, я не знаю, можете нарисовать?
Ну, вот здесь, как опять, была ось, вот плодолистик мы в одной мы рисовываем, да? Тут еще как, вот смотрите, надо сюда осматривать снизу, потому что если это лист, то мы будем должны уже говорить о филотаксисе. А филотаксис у растений очень разные. Если у однодольных, знаете, да, лист, он стеблеобъемлющий. Это один плодолистик. А есть, у тех же однодольных развивается, он занимает, допустим, 2/5 окружности или 2/8 окружности, основание листа. Он, значит, по-другому будет складываться. Здесь он может сложиться прям, как бы, вот так, над термином, то есть над терминальной точкой. А здесь он только может сбоку сложиться, потому что он с одной стороны только, понимаете, да? А так вот всеми зачатки они могут где угодно здесь образоваться, потому что там есть опять те самые униаты, ну, типа теломы, они где угодно могут образоваться, и сбоку, и по медиальной жилке, и снизу, прям не имеет значения. В данном случае это жизненная форма, понимаете, а? И придавать этому такого значения для того, чтобы выделить одно от другого, эволюционирование, нет смысла. Потому что оно само может происходить в процессе как бы...
Само это как соляция получается?
Понимаете, вот что такое системный морфогенез и системная тема? Волей-неволей все детерминировано. Сначала были кварки, потом стал растительный организм. Это идет само собой, по-другому идти не может.
А что, это не могло не появиться?
Вселенная только так развивается. Только так, по-другому не может. Дальше идет одно за другим. Понимаете, да? Академия
наук.
Ну, получается, что, допустим, я говорю, голос семенные и покрыт семенные на одном уровне. Они просто развиваются параллельно. Вот и все. По-разному. У одних один фруктификация, у другого другая фруктификация. Из разных униатов формируется. Вот и все.
Можно замечание?
Да, конечно.
По поводу того, что генетическая эволюция и морфологическая эволюция, они, в общем-то, могут быть разнонаправленные. Морфологическая эволюция это считается усложнением форм. Но вот на Арабидопсисе, наверное, все знают, доказано, что поломка генома превращает травку Арабидопсис большое дерево клином. И получается, что и, в общем-то, в отношении остальных видов, видимо, это возможно такое. Вот.
Я
очень
понятен,
сложно сравнивать, так сказать, на основе изменений морфологических какие-то выводы сделать. Значит, по поводу изменений, так сказать, на уровне ДНК. Вот это я хотел замечание сделать.
Понятно. Дело в том, что развитие природы началось до того, как были геномы, ДНК и все остальное. Понимаете, да, это процесс. Проходит сам по себе, без всяких ДНК. Другое дело, смотрите, более того, вот даже у растений, да, формирование, похоже, филотаксиса, это не зависит от ДНК, понимаете, да? Никакого отношения к генам, к геному это не имеет. Эта структура эволюционирует сама по себе. А вот геномы, они и появились для того, чтобы закрепить уже обмен физиологии определенный, понимаете, а не для того, чтобы создать структуру. Структура наследуется не геномно, понимаете, да?
Я боюсь, что большая часть в этой аудитории с вами не согласится.
Да, это
плохо. Да,
Павел Петрович. Вы говорите, что это на одном уровне цветковые голосеменные, и зачем произошли цветковые, если были голосеменные такого же уровня? А произошли многоклеточные организмы из одноклеточных.
Ну, я смотрите, давай, просто мне больше времени рассказать.
Дело в том, что у нас уже третий час, поэтому можно вот высказаться тоже несколько человек, которые все, еще извините, не ушли да, пока.
Давайте тогда я вам лично
давай.
Потому что этот процесс идет.
Кто еще хочет высказаться? Я сейчас буду против этого генетической говорить.
Ладно, потом.
Главное, когда профессора вызвали спины, улетели, но куда они улетели, а я еще буду могу говорить. Да. А, значит, насчет вот того, что меня, вот, что меня вот, да, вот, как-то, очень далеко сейчас надо объяснять, но если то, что, как там, Джеймс Гульт, да, или как его там зовут?
Стивен
Гульт. Вот, я когда это почитал, об его вот этих вот собоях Сан-Марко и Мишка, как в принципе, книжки Маркова, мы все знаем книжки Маркова. Вот, я сидел под фонарем, катал колясочку, вот как бы сижу, такой читаю, думаю, что там, где, куда я ВДЛ смотрю. Вот, потом на следующей странице, значит, Александр Владимирович Марков,
Александр
Владимирович, правильно. Так я объяснил, что вот. Вот не все так тупо, как бы и там Стивен Джей Гульт, как бы и вот эти все, как бы. А как бы вот эти самые ненесущие функции какие-то просто фигни, они потом эти функции это приобретают в процессе эволюции, разумеется. Они не могут их не приобрести, раз они все равно уже есть. И вот если мы сейчас вот такие вот тут собрались все умные и слушаем, и вот и, как бы так сказать, да, умные слова говорим, да, я по-простому, извините, я вот так профессора уже ушли. А если мы говорим умные слова, типа там кварки, сингулярности, что еще мы говорим? Телом, вот телом, такой звук. Кто сказал телом, тот вообще молодец. Вот сразу придает ему там вот этот экспириенс в умах людей, которые не знают, что такое эталон, или знали, но забыли когда-то, когда-то знали, но забыли. А все проще. Мы заслушали сейчас вот так длинную, да, долго заслушали теорию, как бы, это не была теория всего. Это была некая модель того, как можно было бы объяснить вот наблюдаемую нами картину, ну вот таким там нетрадиционным опытом, там без манипулярной систематики, все вот это, обе традиционной палеонтологии, там почти без традиционной палеонтологии. Старой модели палеонтологии, вернее. Вот. И тут какое-то попперианство, извините, да, вот за то самое вот выискренность языка, попробую попперианство. Значит, а вот, можем ли мы это доказать? Нет, мы не можем это доказать, товарищ Копер, вертись в гробу. Почему? Потому что, значит, нет, почему должен вертеться в гробоне, почему не можем доказать, как бы мы должны плясать не от того, что вот мир там познаваем или не познаваем, да? Как бы вот эту вот самую теорию о том, что вот все закономерно, и вот раз возникнув Вселенная, дает там нам людей, Академию наук, вот это вот здание, вот эти вот фигни, я не знаю, что это такое, но, видимо, так тоже было заложено в момент большого взрыва. Ну нет, конечно. Но нет ни предопределенности,
ни... Все предопределено.
Нет. Ну нет, просто нет. Вот. И вот тут у нас в голове, как у нас, да, вот как бы да, даже ученые в голове до сих пор, извините, боются этот самый Кальвин, как его там звали. Кальвинизм, я вот тогда откуда, это уже гораздо древнее, вот эта вот теория предопределенности Бога, которая всеми людьми вертит на ниточках, она проникла как бы нам в голову через вот эти там темные века, средневековья до сих пор, и мы говорим, что вот, значит, оно вот таково. Или там с другой стороны какой-нибудь там Стивен Гуит или там, прости господи, Докинс. Он говорит, что нет, все фигня, все хаос, нет ничего, ничего не определено. Что?
И кто же из них такое
говорит? А я не знаю, вам виднее, Борис Борисович.
Да не знаю, не встречал никаких утверждений.
И апеллирует к тому, что вот значит у нас есть некая картина мира, а в ее истоках мы не можем предполагать, просто потому что, ну вот такой вот, как бы сказать, ну, я не хочу сказать прямо вот слово агностицизм, да, научный, ну, потому что агностицизм это про другое, вообще не про науку. Ну как бы вот картина мира есть, а вот об ее истоках мы судить не можем, потому что не можем, потому что не будет удовлетворять там критерием Поппера. Да, мне будет удовлетворять критерием Поппера. Мир вообще не удовлетворяет критерием Поппера, если уж на то пошло. А в качестве построения красивой модели, которая бы объясняла что-то, любое явление, иначе, чем это делает как бы традиционная, как бы вот, общепринятая, консенсусная наука, да, это всегда хорошо. Два цветка лучше, чем один, если цветает их тысяча, как говорил товарищ Мао, устраивая. Это не то, что там все концепции равны, да, вот не то, что... Что?
Я сказал, что два цветка надо бывает хуже, чем один.
Это вопрос о том, что движет эволюция по присоединиться, что движет им явно скорость. В плане скорости, да, хуже. В плане гарантий, ну вот в плане гарантий, наверное, лучше.
Скорость.
Потому что скорость. Потому что вся история покрыта семенных это скорость и контроль. Контроль и скорость. Поэтому у них там гормонов, извините, 8 штук, а не 4, как у было семенных. Вот как у нас, как у там питающих птиц. Контроль и скорость.
Восьмью?
Нет, у них меньше, у них ракетный гормон меньше, чем покрытие семенных. И скорость роста отдельных клеток у них ниже. Как у них они другому как подходят. Вот не вода, значит, а вот контроль и скорость. В плане контроля и скорости, да, нету, но это как бы вершина эволюции, как бы вот этих самых голосеменных, у которых там все в порядке со всеми остальными ресурсами, как мы говорили, да. И да, есть какая-то вершина, это самое главное. Мы вот сейчас вот наблюдаем, да, вот какой-то там вот набор высокоспециализированных групп кого угодно. Вот наблюдаемые нами сейчас не наблюдаемые, теоретически, голосеменные это потомки древних высокоспециализированных групп, каждый из них прошел какую-то там дикую, там, сколько-то не миллионную летнюю историю. И вот как бы, с одной стороны, нельзя говорить, что как конкретно вот из существующих там предприятий кого-то еще, но это очевидный момент. И нельзя говорить об их примитивности, потому что они все равно, они специализированы и тем приспособлены. А вот как они специализированы, тут уже имеет смысл говорить об вот этих вот нишах собора Сан-Марко, то есть какая-то из них может быть опорной балкой, извините. Вот какая-то из них может вдруг, мы не знаем. Это мы не знаем, это не природа устроена глупо. Это мы не знаем всех еще закономерностей, которые в ней заложены. Мы можем считать вот этот нефтин, как его там. Вот эту вот штуку, да? Да, мы можем считать ее пустотой, которую заполняют вот эти вот самые изображения святых. А у святых может быть другое мнение на этот счет. Вот как бы, ну, вот. Поэтому полезные теории, которые прорабатываются на... Ну, они там, как оказаться нам устарелыми, да, может быть, они ха-ха-ха, и крупный век, там ничего нет. А вдруг есть. Вот, все-все.
Вы знаете, коллеги, у меня возникло ощущение, что тут есть некоторая предрасположенность, что наш докладчик своим большим философским введением предрасположил семинар к переходу из ботанической плоскости в философскую.
А в любом разе так не бывает.
Уважаемые коллеги, ты еще хочешь...
Ботаники ушли.
Ботаники ушли, теперь можно говорить все, что угодно. Да? Ну что, тогда давайте, если никто высказаться больше не хочет, мы поблагодарим Павла Петровича и Александра Николаевича за этот семинар.